Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 21 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко,
Хасаншина,
доброе утро.
Хасаншина, я хрипатый, говорить будешь ты. И все, и слушайте. Я хрипатый, кашляющий, и все на свете, поэтому говорить... Нет, мы найдем,
нет,
кого говорить.
Нет, но в этом есть свой шарм.
В этом
давайте
есть...
Давайте начнем с этого.
Когда человек хрипатый или когда я хрипатый. Начнем с этого.
Всякий человек.
Когда
тут я вас
хрипатый,
расстрою, да.
Да. Но на самом деле... ну ладно, потом объясню. Хорошо, значит, сейчас мой Бронислав Виногрудского, он мне только что написал: брат мой, поздравляю тебя с равноденствием, с этим, с наоборот, с солнцестоянием. Солнцеворот, солнцестояние и все вместе. Понимаешь, в чем дело? Мы ему дозвонимся.
Что-то хорошее нас ждет.
Да, но мы же с ним,
сегодня,
но мы же с ним такие, кстати, воцерковленные...
Космические.
Воцерковленные язычники. Мы же с тобой воцерковленные язычники такие, да?
Да. Вот. 100%, кстати.
Абсолютно. Слушай, скажи мне, ну... Опа, и он оборвался. Этот чертов язычник. Вот так, так и происходит всегда. Нет бы был монотеистом, понимаешь. Другое было бы дело. Сейчас, секундочку. Мы добьемся все-таки. Слава говорит, что сегодня надо прыгать голыми через костер. Я не знаю, вы сможете ли вы?
Это интересно.
Ну а как? Нет. Слава, скажи, пожалуйста, так сегодня надо прыгать голыми через костер. Я правильно понимаю?
Ну, можно, типа, попрыгать, но можно же костер в сердце жечь и прыгать. Мы же
да.
Поцерковленные.
Я напомню русскую сказку про Снегурочку, которая проканала прям до вот этого дня, ведь она там сидела по погребам у детки с бабкой, и потом пошла с юношеством вместе прыгать голой через костер. Испарилась к чертовой матери и обратилась облачком. Бедная Снегурочка.
И это очень хорошо, кстати говоря. Облачком быть гораздо приятнее, безопаснее и радостнее.
Чем Снегурочкой. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну что, ну и что теперь? Вот скажи, пожалуйста, с вашей китайской точки зрения, что сейчас происходит?
Начинается для меня, вот все время начинается Новый год сразу же, знаешь, типа это следующий год. Потому что выдох определяет вдох следующего года.
Да.
Поэтому качество, мы же участники активные, поэтому нужно очень внимательно дышать сегодня и смотреть на состояние, и делать какие-то обрядовые действия, ну, в силу того, что мы настоящих обрядов никаких не знаем, ну, какие-то самому себе придумывать по этому поводу.
Некая, просто понимать, вот как, некая сосредоточенность, да. на вратах времени, да, некая.
Да, абсолютно верно.
Сегодня
да,
врата времени.
На вратах времени.
Да.
Они приоткрываются, и туда можно проскочить на другой уровень.
И упустить можно
время.
Тоже. И упустить
я
можно
считаю,
тоже.
Можно 100%. Я же считаю, что вообще единственный способ наладить здесь все нормально, это ввести продуманную систему праздников осмысленных.
Да, ну нет, к этого не будет. Давай просто сразу
не
скажу.
Не будет, это я знаю, я говорю, что да. Нужно, известно,
да.
По крайней мере.
Да.
Что потом мне говорили, что я не говорил.
Скажи, пожалуйста, но ведь горько же, Аслав, горько, что день начинает убывать и все такое. Вот это значит, что мы движемся в чертов ноябрь. И все это такое.
Да такой не,
мрачный,
ты
чё, мрачный,
а зима
черный.
Какая чудесная.
Зима чудесная, но со снегом. А вот этот ноябрь, грудень,
мы
вот этот.
Мы глаза закроем, За глаза закроем и проскочим.
Да? Я очень не люблю ноября. И из-за того, что это грудень по-украински, грудень по-славянски. Это вот когда снега нет, а вот эти груды замерзшие грязи. Это все, конечно, абсолютно... Вот я хотел бы поскорее уже проскочить чертов грудень и оказаться в январе где-нибудь на Индийском океане. Вот мне кажется, так очень...
Ну, сегодня поработаем. Сегодня вот как раз над тем, чтобы этот грудень прошел просто, ну, как по маслу, красиво.
Ты там воскуряешь. Что-нибудь воскуряешь уже прямо?
Я вообще, во-первых, все время воскуряю, это раз.
Да.
Во-вторых, ну, я играю на всяких клеток, где, знаешь, пишу стихи, ну, как обычно.
Сидит Слава 153 километра по прямой от Москвы, воскуряя всевозможные конусы, играя на флейтах непрерывно.
Я в Королеве, я сейчас на Москву работаю, чтобы в Москве было получше.
Завтра ладно.
Поеду туда, в Москве.
Давай, я рад тебя слышать, счастливо.
Все, рад, пока. Взаимно, счастливо.
Давай,
всем.
Счастливо, пока-пока. Слава, это Слава Виногродский, он, как вы знаете, очень известный китаист. Но...
Он пишет, что ноябрь — это листопад.
Что это листопад? Кончайте листопад.
А грудень, говорят, декабрь.
Нет, какой грудень? Это ноябрь? Грудень. Давай, нет.
Я вполне соглашусь, скорее.
Кончайте мне морочить голову. Название месяцев.
Алексей Фрей пишет. В этот месяц смотреть надо не в окно, а на груди. Вот это, кстати, было бы неплохо.
По-украински. Ты ходишь по краю опять? Она все время ходит по краю.
Кстати, а вы знаете, я ведь прыгала через костер.
Не можно сказать что-то?
Не растаяла.
Сейчас можно скажу?
Было интересно.
Можно скажу что-то про тебя, настучу. Значит, вчера... в где-то такое вот уже после полпервого я видела, стоял на светофоре, меня не видела. Значит, сейчас скажу. Нет, секундочку. Сечень лютый, вот он. 11, листопад. А почему листопад? Грудень 12, да.
Потому что листья падают.
Грудень декабрь. Ну хорошо, ужасно. Я вообще же нормальные славянские названия, это украинские названия. Вы понимаете, мы усвоили с вами римские названия, что хорошо, на самом деле, свидетельствует о космополитизме русских. Русские космополиты. Но украинцы сохранили древние названия. Значит, соответственно, я попробую... Не перевести, а как бы сечень, сказать не сечень, а сечень, да, договорились, сечень первый сечет, потом второй лютый это февраль, березень это март, квитень, то есть цветочный месяц, апрель, травень, травяной месяц, май, червень это красный сейчас, вот июнь. Потом липень, это когда липы цветут, июль.
Ой, липень, это хорошо, да.
Или что они делают, это липы? Как, что-то делают липы, неважно. Липень, почему липень, хрен знает, не знаю. Липень
почему?
Липень,
вполне неважно. Себе цветут липы.
Серпень, кстати, 8 серпень, это когда они типа с серпами ходят взад-вперед, селяне, и, может быть, сражаются на серпах. Ну, что-то делают с серпами, мы не знаем, зачем это. Вот, потом вересень, что бы это ни значило, это сентябрь.
Вересень, наверное, какой-нибудь.
Может, не знаю. Желтень, это желтый месяц. Это этот самый октябрь, соответственно, листопад 11. У них что-то... У нас листопад вообще, у нас в августе уже листопад. И фиг поймешь.
Ну, у нас украинцы... долго идет зато.
И, наконец, грудень. Грудень, это декабрь. Ну, хорошо. Я маху дал. Спасибо вам огромное, умные. Это декабрь. Все, ребята, нормально. Мы русские космополиты. Нам плевать на то, что там у славян было. Правильно? Я считаю. И все. Расскажите мне про испанцев и португальцев, пожалуйста, которые... Да, нет, про Хасанша. Значит, Хасанша, я стоял, но я быстро скажу. Хасанша ползком, так это, знаешь, чуть-чуть не разгибая коленок, с какой-то страшной скоростью.
Это не ползком, это по-динозаврски, знаете,
такой... Она не разгибая коленок, как у братьев Маркс, если вы смотрели комедии братьев Маркс, там вот они ходят, не разгибая коленок, такой этот с усами, который старший из братьев Маркс. Примерно как Хасанша.
Позволяет развивать хорошую скорость.
Она идет на огромной скорости, пилит на огромной скорости в сторону Красной площади Васильевского спуска, Большого Москворецкого моста. От Ордынки, соответственно, направление чешет туда-туда, где иностранцы, где Никольское, где можно встретить бразильских болельщиков и что-нибудь, они тебя неприлично
научат говорить. Я мониторю ситуацию.
Она мониторит ситуацию?
Конечно.
Понятно, да, о чем речь?
Все ради новостей.
Она мониторит ситуацию. Вот, собственно, и все. Хорошо, расскажите про футбол. 7-3, 7-3, 9-4-8. Играли же. Играли же вчера. И испанцы, и португальцы. И, значит, надо понять. Во-первых, я не понимаю, кто на нас пришелся. Все-таки португальцы или испанцы. 7-3, 7-3, 9-4-8. Наш телефон. Про неприличных бразильянцев чуть позже. Конечно, они не неприличные, они озорные, мне кажется. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей.
Да, здравствуйте. Как играли?
Три матча, 1-0, и так грандам трудно пришлось вчера.
Ну, скажите, а почему? Вот почему такое напряжение? Мне казалось бы, что различие в уровне много значит.
Ну, напряжение в уровне, потому что подтягиваются сборные маленькие. И это говорит о величии нашей сборной. Помните, мы с вами общались, да? Я говорил, что мы выйдем в 1/4.
Да, я вот пока мы в 1/16.
Нет, мы выйдем уже в полуфинал. Минимум.
Теперь вы считаете, что мы выйдем в полуфинал?
Ну, конечно, это не на эйфории, это, наверное, можно сказать, пока...
Надо им отдохнуть маленько, конечно, они...
Предварительно, но...
Нет, знаете, я хочу сказать, что они на поле сейчас, за что мы их привыкли ругать, а теперь надо хвалить, они с полной выкладкой, но это уже самосожжение, то есть надо отдохнуть хорошенько, успеть набраться сил. Чтобы на следующем матче, понимаете? Ну хорошо, а мы приходимся на Португалию или Испанию?
Мы приходим на Испанию, и мы выиграем у Испании 2-1.
2-1?
Ага. 2-1, да, в 1/8.
Скажите, а там, значит, кто проиграл, уже вылетает и все, и нафиг сразу?
Абсолютно, да. А мы выходим в 1/4, по-моему, на французов.
И там
выигрываем 1-0.
И там выигрываем 1-0, и выходим,
да,
потом на Бразилию.
И в полуфинал выходим, я там уже не помню, как по сетке, но в финале... Если выйдем, да?
Да.
По-моему, на Германию и Великая Победа. Вы заметите, что все великие события в России были в начале века, да, того или иного, вот, на протяжении 300 лет.
Так.
То есть в первой четверти века, последние 300 лет, все великие события и потрясения были в начале.
Ну, извините, а освобождение от крепостного рабства в 861-й?
Ну, это оно само собой.
А рождение Тача Пушкина, 799-й?
Это... Нет, ну, Сергей.
Ну, все-таки нет.
Наполеон, Бородино, революция.
Наполеон же начал шустрить еще в
17... Вот отличное сравнение Наполеону. Он
да,
пришел,
в 18
вся Европа,
еще.
Весь мир, был убежден, что он воткнет флаг.
Да.
Что он, правда, и сделал.
А он и воткнул, он и воткнул. Он надрал нам воткнул жопу при Аустерлице, а потом
да,
при Москве,
точно.
Извините. Сначала при Аустерлице, а потом при Москве. Вот
так
он...
точно.
Да, совершенно верно.
Так он выиграл битву, но войну не выиграл.
Не, не выиграл, нет.
А битва происходит сейчас, а это война
правда.
Это финал, поэтому посмотрим.
Все, посмотрим. Нет, он говорит, пришел Наполеон и что? А вот при Аустерлице разгромил австро-российские войска. И при Москве разгромил русские войска. Разгромил. Ну, потому что мы отдали столицу. Ну, знаете, это был разгром.
Угу.
Вот. В результате разгрома вошел в Москву. А что он вошел в Москву-то, если он потерпел поражение? Если он при Бородине потерпел поражение, что он в Москву-то пошел? Вот тогда пошел во Францию, наверное. Но он пошел в Москву. Значит, он победил. Окей, ладно, потом поспорим. Давайте вернемся к футболу. 7-3, 7-3, 9-4-8. 7-3, 7-3, 9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, довольно оптимистичные прогнозы дал молодой человек.
Но он, видите, пока что мы пессимистичные даем, а он выигрывает, потому что он все время дает верные прогнозы. Вот он же сказал, что мы на первом месте в группе. Пожалуйста, мы на первом месте.
Ну, во-первых, если... Мы сейчас выигрываем у Уругвая,
да.
Мы едем в Сочи. Проигрываем, угу. Едем в Лужники.
Угу.
Дальше, если Иран вдруг выигрывает у Португалии, что крайне маловероятно, то Португалия едет домой.
Слушайте, а можно вопрос? А ветеранцы вчера показали такую тяжелую
ситуацию? Да, 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 да. А, ну, вы, наверное, не смотрели, но мне показалось на один момент, что это был не футбол, а хоккей. Столько падений. Я еще не видел на этом чемпионате мира. То есть они, болельщики, меня больше всего поразили болельщики, 120 тысяч болельщиков из Ирана, они взяли с собой вот эти вот дудки. И
вувузелы?
То есть, вы представляете, 120 децибел на поле, когда уже из ушей чуть ли не кровь течет. Вот. То есть они все...
Слушай, а как вы их отличаете? Я вот посмотрел фотографию, где сошлись как бы в игре иранец и испанец. И я посмотрел и думаю, чудно и дивно мне, но они похожи.
Да. Только, да, по сути, только по форме.
Да. Ну и должны были похожи. И мы должны быть похожи. Вот почему мы не похожи? Вот это удивительно. Мы же из иранских Нагорий пришли, из Иранского Кавказа. Ну, все славяне. Но, ну, индоевропейцы все пришли из Ирана. Ну, правильно? Мы должны быть похожи на иранцев, на персов. Ну, а мы не похожи.
Ну, у нас же есть несколько игроков, которые похожи.
Мы какие-то фальшивые персы. Ну, правда. Знаете почему? Потому что нас разбавили финно-угры и сделали из нас то, что мы есть. Правда. Ну, скажи, пожалуйста, испанцы похожи на персов. Ну, можно я сейчас занимательную антропологию сейчас введу сюда? Испанцы и персы – одно лицо, один в один. И это очень правильно, потому что все... Почему в Соединенных Штатах Америки европейцы указывают происхождение, расу, Caucasian, кавказская. Вот, кавказская. Что значит кавказская? Имеется в виду персидская. Это Кавказ, персидский Кавказ. Не Кавказ, где грузины живут, или, так сказать, там еще кто-то. А это персидский Кавказ. То есть это вот отроги, которые по Персии идут. Понятно? То есть мы все из Персии. Европейцы. Понятно, да?
Да, вот я только хотел сказать,
вот
кто
нет.
Мы.
Я вот нет, потому что я не очень европейский. Ну, не знаю, может быть, до какой-то степени.
Я тоже.
Я до какой-то степени. Я ощущаю себя скорее гуном, скорее тюрком все-таки я себя ощущаю. Ну, хорошо, не важно.
Ну, подождите, ну, вы же кельт. Ну, что
кельтом.
Вы меня путаете
я
все кель... время?
Нет, я кельт и тюрк. Мне кажется, я помнюсь кельтов с тюрками. Ну, немножко это индоевропейцы тюрк. Тоже есть. Индоевропейцы тоже есть. Окей, хорошо, допускаем это. Ну вот, слушай, значит, я хотел сказать, что испанцы и персы одни и те же, потому что испанцы, они вышли из этих персидских гор и почесали в свою Испанию. Говорят, приходят, говорят, здрасте, вот мы здесь поживем. А, ну, хорошо, Вестготы, ну, и так далее. Пожалуйста.
Вот умеют можно... люди выбирать места.
Да. Арабы, у них не остались, там арабов нет. Ну, арабы только те, которые крестились, ты знаешь, потому что католические короли в 1492 году, Лорре есть католикос, они выселили всех иноверцев, всех до единого, евреев и мусульман. Иудеев, простите, иудеев и мусульман. Всех, кто отказался креститься. Да, все было очень просто. Крестись, остаешься в католическом королевстве. Не крестишься, вот тебе Гибралтар. Вот тебе Бог, вот тебе порог, вот тебе Гибралтар, вот тебе вперед, да. Молодец. Все. И они их всех выселили. Понимаешь? Поэтому я думаю, что арабы прямо массово не крестились. Они скорее выезжали, как бы уходили в Марокко, туда, двигали туда. Массового крещения не было такого. Ну вот, понимаете? А мы какие-то заблудшие овцы. Мы какие-то странные перцы, понимаешь? Какие-то картофельные лица у нас. Это странные. Почему мы не похожи на персов? Вот это неправильно, ну согласись. А?
Может быть, мы не похожи специально, чтобы отличаться?
Не, ну что специально? Задумали так? Нет.
Да.
Такие родились. Алло, здрасте.
Алло, Сергей Рюер, доброе утро.
Здрасте, здрасте. Ну как играть?
Я не перс, я перец.
Да, это хорошо тоже. Это даже лучше, я бы сказал, во многих случаях.
Конечно.
Случаях. Да. Ну так что, как играли? Как играли?
Сыграли здорово, но я боюсь, что наши встанут теперь. Что-то я боюсь Испанию. Все. Я так болею за них, больше, конечно, за наших.
Да, да.
Но Испания так, она близка мне прям, ну...
Да? Весь я в чем-то испанском. Помните? Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Помните это стихотворение?
Да, Сергей, стихотворение? Ну мне прям Испания. Ну, на душе бальзам, Асенсио, Иска, ну я вас умоляю.
Да? Да? Играю.
И Дюбаналда люблю. И на, ну как выбор сделать, не знаю.
Да, спасибо, спасибо. Ну, хорошо, а если мы придем на Португалию? Или мы на Испанию? На Испанию уже точно, да? Мы уже точно придем на Испанию?
Я не знаю.
Алло, здравствуйте, мы уже точно должны играть с Испанией? Точно, да? Они вторые в группе у себя, да? Здравствуйте.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Да.
Хорошо,
все.
Спасибо.
Ну, я считаю, что нам играть с Испанией нельзя.
Да.
А вот, играть нам можно только с Португалией.
Да, потому что там можно использовать эту же схему, которую мы с Салахом использовали. Блокировать Роналду и все.
Да. Эту команду стариков можно разобрать на части. А вот Иран нас точно никуда и ни за что не пустит.
Если вдруг пришел бы на нас Иран, да, еще пока это не точно известно.
Потому что они играют по конспектам Бердыева, если кто знает такой тренер Рубина, вот, встает стеной. И на контратаках нас поймают.
Я понял.
Вот так вот.
Ладно, ну надеемся, что все будет хорошо. Но у нас Дмитрий говорит, до полуфинала дойдем, что, а?
Ну, посмотрим. Ну, 1/4, возможно, через Португалию.
У нас столько выпивки не хватит, как если ему надо будет. Как сколько надо будет. Если мы до полуфинала дойдем, выпивки не хватит столько.
Да, давай, играйте так, как мы за вас бухаем, да.
Да. В движение.
Подъем.
Движение. Что это у меня? 4 балла, ребят. Значит, нормально. Шоссе энтузиастов очень тяжелое. То есть больше, чем обычно тяжелое. Ладно? Потом на этом самом, на третьем транспортном кольце на 8, на 9 часов по циферблату очень трудно. В основном на внешнем. И никаких экстраординарных вещей не вижу. Обычные пробки. Обычные на 6 часов по циферблату внутренне. МКАД и на 11 часов внешний МКАД по циферблату плохой. Ну, то есть то, к чему мы с вами уже привыкли, перед московским стоит Киевка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов 6 минут, четверг, 21 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Я удивлена, пишет нам одна из слушательниц, 103-я, что мальчишки не смотрят футбол. Болтаются во дворах. Даже счет не знают. И вот все это. Секундочку. Говорит мне Филипп Сергеев еще. Вот, Сергей, здравствуйте, сколько лет ждал, когда смогу рассказать за футбол в прямом эфире, а дозвониться не могу. Исправьте это досаднейшее положение. Ну, дайте же мне свои последние хотя бы 2 цифры или 4. Филипп Сергеев.
И мы будем держать линию.
Мы будем держать для вас линию, Филипп Сергеев. Вы же не даете. Ну, вот он пишет. Сегодня день рождения Виктора Цоя. Поздравляю его с днем рождения. Желаю долгих лет жизни. Все хорошо. А? Да?
Да, поздновато желать-то.
В каких дворах? Мы в компьютерах играем, говорит Николай. Мы не во дворах. Это совершенно несправедливо.
Вот, кстати, да, очень правильное замечание.
65-й. Вот 65-й Филипп. Позвоните, пожалуйста, 65-й Филипп. Набирайте 7373948. Ему нужно сказать за футбол. Вот какой-то ужас просто. Алло, здрасте, Сергей Филипп, здрасте.
Здравствуйте, Сергей Леонидович.
Да, Сергей. Сергей просто, Сергей.
А, Сергей. Хорошо, да. Я тогда просто Филипп.
Да-да, вот. Хорошо.
Ну, я не совсем понимаю эйфорию, которая происходит сейчас в нашем обществе по поводу того, что мы порвем там всех подряд.
Не, ну, мы сделали невозможное. Мы сделали...
Я согласен.
Да. Мы сделали то, что не ожидалось, поэтому мы окрылены.
Вылили на нашу команду, они идут, встают и просто делают свою работу. И видно, что работа наконец-то в кои-то веки им нравится.
Да, да. Вот, не, я... то, не то, чтобы нравится, но видно, что они выкладываются по полной.
Ну вот да, это, да, да, то есть они,
нет,
поняли,
они действительно кайфуют, когда забивают.
Да, да.
Спрос да. есть, вот.
Да.
А по поводу того, что вот почему так фавориты играют, ну вот есть такая штука, как длинный турнир.
Ну да.
Вот, то есть игры проходят раз в 4-3 дня.
О.
То есть игроки заранее берегут силы вот на этот групповой этап. Если вот вспомнить ровно 10 лет назад мы обыграли сборную Голландии.
Было.
В 1/4 евро.
Да-да, да.
Вот. А проблема голландцев была в том, что они на групповом этапе просто ураганом прошлись по этапу, а если не ошибаюсь, 3-0.
Да.
И по Франции 4-1. На тот момент действующих чемпионов мира. То есть они вынесли в одну калитку просто всех самых сильнейших.
И потеряли силы.
И все, у них просто они наелись футбол.
Витамин.
Все.
Витамин.
Все, наелись.
Да, ну а извините, у меня тогда, извините, такой вот, Филипп, вопрос. Я, если бы вот я был тренер, или, ну и там, я бы говорил так, что я, мне по-хохляцки, хочется с запасцем. 1-0 без запасца как-то нехорошо. В натяг плохо. Я бы хотел с запасцем, ну хотя бы 2-0. Понимаете? Ну, как запасец нужен, потому что тогда получается результат полуслучайный.
Согласен. Вот Капелло, помню, по этому поводу сказал, что когда я его спрашивал, а почему вы все время 1-0 побеждаете? Он говорит, а мне комфортнее побеждать 1-0, чем 2-0.
Вы его спрашивали? Вы беседовали с Капелло? Нет, вы
сказали. Нет, это журналисты его спрашивали, почему, когда они с Реалом играли, Реал, когда он тренировал еще, он говорит, почему же вы все время 1-0 побеждаете только? Почему у вас такая неинтересная игра?
Да,
ребят, ну мне удобнее, когда мы 1-0 побеждаем, чем 2-0, чтобы моя команда не расслаблялась за последние 94-5 минуты.
Я мяско люблю, чтобы посытнее было. Посытнее. Так что вот в натяг это как-то нехорошо. В натяг нехорошо, это как-то. Ну правда же нехорошо.
Да, я полностью согласна. Мне тоже нравится, когда есть запас.
С запасом, да. Но они не пили.
Как-то оно так спокойнее.
Да, они не пили, но у них с собой было. Понимаете, в чем дело? Пусть она немножко, пусть будет, чуть-чуть. Мы не пьем, нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро,
Михаил. Да, Михаил, да, здрасте.
Доброе утро.
Ой, вам даже звонят внуки, бабки Ванги, вот, которые уже из Испании.
Да,
науки
да, ну, не начинайте с критики. Вы вчера, вот, Михаил, вам обоснованно, можно вас покритиковать? Вы каждый свой звонок начинаете с критики. Не критикуйте.
Ну, невозможно слушать, мы на Испанию.
Невозможно слушать.
Кто будет.
Ну, как невозможно слушать?
Ни первого, ни второго места нет.
Да.
Широкий спектр, испанцы могут быть и первыми, и вторыми.
Да.
Значит, отцом вот того, что мы называем теперь автобусом, с более изящным названием Каттиначо, был знаменитый Лениу Эррера. Кто помнит эпоху 60-х годов, этот аргентинский шахматист был великим тренером Интера, так, в котором играл Мацола. Так вот, Каттиначо замучило всех в 60-х годах. Итальянцам невозможно было забить гол. Невозможно, просто. Они выигрывали так, 1-0, 1-0, 0-0, 1-0. Вот из трех матчей вчерашних один был просто классический Каттиначо. Такого уровня Каттиначо, как продемонстрировал Иран, я не видел уже лет 35, понимаете?
Да.
Ну, то ли сложились так звезды, но это было просто потрясающе. Все дырочки были закрыты настолько. 95% без выхода в атаку. Карвахаль даже не шел вперед уже, правый защитник. Но кто знает футбол...
Опа! Вы ехали в опасную зону. Все, он ехал, он по Рублевке едет. Там опасное место. Опасное. Михаил, перезвоните, пожалуйста. Михаил сейчас перезвонит. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, что прочитал в интернете очень интересно. Не помню кто. Значит, ну понятно, что у нас все подвиги в стране, когда связано с обороной страны.
Да.
Ну, то есть, когда на нас напали.
Да.
И, в общем, человек говорит, что, видимо, что-то замкнуло этих 22 людей.
Да.
И они тут у себя дома, ну, в домашний чемпионат, такого же не было никогда. Они это чувствуют как оборону страны. И отсюда все...
Вставай, страна огромная.
Да, и полоса пограничная идет.
Да.
за тобой. Вот. И, собственно, отсюда все эти самые прелести. Кажется, да. Мне мысль очень интересная, хорошая.
Это хорошая мысль. Да.
Дальше пойдет.
Ну, дальше, нет, а дальше как пойдет? Ну, дальше, да.
Дальше до полуфинала.
Нет. И все, а? И тут... Нет, вы помните этот анекдот про рядового Иванова? Который занял Н-скую высоту. Знаешь, это Н-ская высота. Рядовой Иванов занимает Н-скую высоту. На него ползет 8 фашистских танков. Рядовой Иванов обнаруживает, что патронов нет, гранат нет, вообще ничего нет. Кранты! Смекнул рядовой Иванов. Не подвела солдата, солдатская смекалка. Не подвела солдатская смекалка. 8 танков, это может быть как раз Испания. Понимаете, в чем дело? И не подведет солдата, не подвела рядового солдатская смекалка. Понимаете?
Вот это... неправильный вы анекдот рассказываете.
Почему?
Неправильный. Есть другой, про финнов.
Давай.
В общем, финны двое в окопе сидят, на них 30 врагов. И один говорит, ой, а у нас ничего нету, патроны закончились, что ж мы делать-то будем? А второй говорит, вот и я думаю, как мы столько трупов закопаем?
Да,
так надо.
Но не надо все. Да ладно.
Рвать до последнего.
Сталлоне и все такое. Хорошо.
Конечно. Стэтхем, Сталлоне и какой-нибудь Шварценеггер.
Нет, Саша Гусак так делал. Саша Гусак, это наш герой. Он из Донбасса, из Донецка. Александр Гусак. Я тебе про него не рассказывал. Он в Чечне пошел освобождать русских офицеров, ну, ГБУшных офицеров, которых взяли тогда двух ФСБ. Тогда я не знаю, как они назывались, ФСК или ФСБ. В общем, два ГБУшника попали в плен, и Саша Гусак за ними ходил. И он говорит, лежу за этим самым, за бетонной такой хренью, говорит, понимаю, патроны кончились. А ножа два у него было, два ножа. Саша. Он говорит, один, говорит, нож армейский, ну, этот, который положен спецназу. А второй подарил, говорит, один наш общий друг, Борис Абрамович, подарил ему нож. Вот, и он говорит, я лежу за этой хренью и думаю, ну, два ножа держу. Досчитаю до 20 и пойду. Ну, и так убью, да что? Считаю. До 20 считаю, говорит, до 20, до 10 что-то это слабовато, говорит, когда до 20. Это 17, 18, 19. И не могу встать. Не могу встать.
Угу.
Не получается. Ну, страшно.
Угу.
Ну там автоматчики лежат, значит. Я не знаю, постреливают. А ему надо встать против там 7 или 6 автоматчиков и пойти.
Угу.
Говорит, дай-ка я по новой. Опять. 17, 18, 19. И пошел, говорит. И пошел с двумя ножами. Я говорю, и что? Он говорит, всех порезал, всех перепорол, всех, говорит. Всех перепорол.
Вот это да.
Вот это. Я ему, правда, почку прострелили. Ой, всех зарезал. Это самое. Все, сколько было там чеченов, не знаю, человек 7, не знаю, он их зарезал всех просто двумя ножами. Я, говорит, рубил просто направо, налево, кувыркался там просто от таз.
Я думала, ну вот, такие
стали. А ты говоришь про финнов, какие финны, наши донецкие, донбасские хохлы, работающие на ФСБ РФ, вот это герои, хохлы, работающие на русских, лучшие люди, чтобы ты знала, ну просто я тебе объясняю. Не шучу. Так, где у нас потерялся этот самый? Хватит из Михаила делать эксперта, говорит 43-й. Михаил чрезвычайно образованный, необычайно образованный, невероятно опытный и сверхъестественно эрудированный человек. Поэтому давайте это самое. Если бы не Фатхи, играли бы в 2-1 в притирочку мы с Египтом. С Египтом бы получилось 3-1 полуслучайно, говорит Александр Фельдман. Знаете, нет. Это все-таки не случайно, это какая-то закономерность была. Секундочку. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот тоже хотел рассказать про героя Советского Союза.
Ну что вы говорите? Ну давайте к футболу вернемся. Ну, я вас умоляю, зачем? Сейчас будет герой Советского Союза. Все, кто что помнит. Нет, давайте не так пойдем. Ребят, мы скажем следующее. Давайте сейчас проголосуем. Россия-Уругвай. Когда играет? Посмотри мне, пожалуйста. Посмотри. Россия-Уругвай. Когда матч?
Не 25-го ли?
Ну, значит, 25-го. Сейчас. Мы спорить не станем. Мы сейчас посмотрим. Россия, следующий матч. Да. Дата. Значит, когда они играют?
25-го, да.
25-го.
В Самаре.
Где? Покажи мне, где
это? Самара-арена.
Самара-арена, 25 июня. Россия-Уругвай, групповой этап. Значит, мы, я насколько понимаю, это никак не повлияет на наше... На наш выход из группы. Угу. Из группы мы все равно выйдем. Все, уже мы выходим из группы.
Но это определит наше место.
Да? Но это первые... до какой-то степени определит наш дух. Дух. Вот дайте мне, пожалуйста, прогноз на Россию-Уругвай. Россия-Уругвай, внимание, пофиг как что, но это определит некий наш дух. Правда же? Значит, давайте. Россия-Уругвай победит. Россия 134-21-35. Уругвай 134-21-36. Россия. Россия-Уругвай выиграет. Россия 134-21-35. Уругвай, 134-21-36. Что это такое, значит? Это, подожди, мне 25-й. Это понедельник, что ли, получается? О, да, понедельник.
Вы мне кажется, мне такие сложные вопросы
не
задаете?
Знаю. Нет, не знаю. Если да, сегодня понедельник. Четверг, это 22-й, 23-й, совершенно верно. Это
вы,
понедельник.
Вы меня еще считать заставляете?
Да, не вопрос, конечно. А что ты золотой медалью? Ты что, без математики золотую медаль получила в школе?
Все, хватит.
Математика была в школе у вас или что там?
Конечно,
да.
Была.
Ну, все, вот и считать. Значит, выиграет Россия.
Я это забыла.
58%. Будет Уругвай. 42%. 58 на 42. Сейчас 57 на 43. Голосование продолжается. 54 на 46. Победит Россия. В матче с Уругваем победит Россия. 134-21-35. Проголосуйте, пожалуйста. Победит Уругвай. 134-21-36. Вот и все. Давайте. Я сейчас, ну все, мне кажется, достаточно, можно остановить. 55 на 45, пиши. Победит Россия 55%. 55%. А хочешь про Испанию? А когда будет Испания? Дайте. Нет, а мы не знаем, кто будет, но следующий матч. Да, следующий матч как бы. То есть, дай мне график, да. Нет, просто график.
Хорошо.
Игр.
Сейчас
я... Игры чемпионата мира. Да. Значит, секундочку.
Это уже было.
Это было. Давай. Матчи, групповой этап. Нет, групповой нам надо пропустить. А потом уже следующий этап какой-нибудь. Ну, пока ищи. Пока ищи. А я расскажу что-нибудь сексуально-эротическое, мне кажется, обязательно нужно.
Это
маньяки.
Ну как без
этого? Знаешь, кто нас слушает?
Кто?
Маньяки. Я знаю, абсолютно. Да, скажите, пожалуйста, значит, бразильских болельщиков... В Москве наш чувак лапал колумбийку. Какой-то кошмар, ребят. Но, с другой стороны, это так органично. Я смотрел все это видео, и все это было так органично и весело, что я не понимаю, почему мы должны сейчас делать какую-то позу или мину старой девы и все это осуждать. Зачем все это осуждать? А?
Ну, я согласна.
Ну, зачем?
Значит, в Москве... Я бы не стала. Но осуждают-то, смотрите, ведь их сообщество...
Так они осуждают. Ничего особенно не осуждают.
Нет,
ничего особенно не
осуждают. Одного уже уволили.
Ну, господи, уволили,
другого,
потому что...
Там...
Уволили, потому что наши, потому что пока нет. Ну и что? Ну это озорство мальчиков. Мальчики всегда хотят озорничать с девочками как-то, намекнуть девочкам на то, чего им этим козлам надо.
Ну, смотрите, если я правильно посмотрел, Испания с Марокко будет играть ближайшее. Это 25 июня.
Да, ну а потом будет выход какого там числа дальше? Ну, не групповой этап уже нужен, не групповой. Нет. Ну, нужна 1/8. Посмотри, пожалуйста, 1/8. Вот здесь нет. Дай-ка мне мышь. Не трожь.
Что?
1/8. Спокойно. Значит, секундочку.
Тут пока только стадион.
Первый А, второй Б. Стадион Фишт 30 июня. Понятно?
Угу.
Вот мы посмотрим, что будет 30 июня. Мы будем играть, наверное, мы же первые в своей группе, А1. Мы будем играть с Б2. Наверное, с Испанией. Вот там мы и посмотрим. Ладно, договорились. В Москве колумбийскую журналистку, освещавшую чемпионат мира, схватили за грудь. Ну, не так, чтобы схватили за грудь. Ну, это так, ну, неотчетливо. Потом она была смущена и до известной степени оживлена после этого. Нельзя сказать, что...
Нет, она сохранила достоинство и покерфейс.
Какое достоинство?
Нет, она даже брови не повела. Она вот как говорила, так и говорит дальше.
Ну, какое достоинство? Вообще,
Кто-то подбежал, понимаешь ли, поцеловал ее, а она такая...
Вы выдумываете какую-то ей историю, на самом деле.
Нет, она даже не возмутилась, она возмутилась после.
Она тарахтит, как колумбийка и есть. Она латинка, колумбийка. И все, он убежал, и все. Он держался за плечо.
chicos, muchas arengas sobre todo.
Он держал ее за плечо. Секунду, да, еще раз.
Para el inicio del mundial, por supuesto, es un ambiente soñado para cualquier fanático del mundo, para cualquier.
Россия чемпион, сказал он и убежал. Ничего там не было. Никакой груди не было, ребят.
Вот я
ну,
тоже
что, зачем?
Грудь не заметила. Но никакой. Ей-то виднее.
А?
Все-таки до нее домогались. Ну что ж, она врать-то будет.
Ну зачем, ну зачем, ну зачем? Значит, я тебе скажу. Вспомнила баба Деверя, что хороший был. Знаешь, это женщины, когда они вспоминают, когда них домогались, придумывают примерно... Я умоляю.
Ой, ну ладно.
Они на меня все смотрели, на тебя никто не смотрел. Меня, он шел за мною, никто за мной не шел, не надо выдумывать. Он писал, ничего он не писал. Он вообще, он просто случайно, абсолютно, и да вообще другой писал, просто маханул по телефону там случайно.
У меня, знаете, подружка... Все,
правильно? Бабы придумывают себе свою грудь отовсюду, но это было плечо. Это было плечо, я сейчас смотрю на это видео.
Может, он рукавом коснулся, или локтем, или вот этой вот предплечьем, да, как-то?
Ничем он не коснулся. Но я вижу это видео, он подбегает, хватает ее
вы
за плечи.
Вы мужчина, вы всегда видите то, послушайте, что вам хочется
я
видеть.
Я тебе объясню, он хватает ее за плечи с целью контролировать туловище. Это, и это правильно он делает. Естественно, иначе бы она метнулась.
Она бы не метнулась, она в
дальше, он берет ее за плечи и целует в щечку, целомудренно. И говорит священную для каждого русского человека фразу. Россия чемпион. Ну что тут такого, господи. И все. А потом та коллега, которая берет интервью, та коллега, которая сидит в Германии на испаноязычном канале в кадре, она говорит, я вижу уже чуть позже, я вижу, что тут и болельщики, ну, когда, вот, сказать, там проходит видеоряд, она говорит, я вижу, что тут еще болельщики целуют, не спрашивая разрешения. Болельщики целуют, так, не спрашивают разрешения.
Бедная девочка, как ты работаешь ничего, в этих абсолютно, условиях?
Абсолютно у всех вид приподнятый, счастливый и довольный. Вот послушай, как это происходит. Ну да. Ну, если они довольны. Обе довольны. Обе довольны, обе счастливы, как если и когда на тебя обратят внимание. А тебе надо поворчать, но в душе ты понимаешь, что ты будешь это детям и внукам рассказывать. Она будет детям и внукам. Вот эта колумбийка сделается старухой через какие-то жалкие 60 лет. Ты понимаешь? Через жалкие 60 лет. Сейчас 18-й год. Значит, соответственно, в 78-м году ей будет... Она будет старухой в 78-м году. Это очень скоро. Значит, она будет сидеть старухой и шамкая рассказывать «Кемебешарон эн ла Пласа Роха», хотя это не Пласа Роха никакая. Это вообще в другом месте. Это не Пласа Роха. Но для того, чтобы объяснить какое-то крутое место, «Кемебешарон эн ла Пласа Роха и Касиме Каи и раун русо энорме кому уношо кеме «Кохьё пор эль печо!» И так далее она будет говорить. А? Она будет рассказывать, и все будут ей верить.
Мне кажется, она не будет рассказывать, мне будет история поинтереснее.
И это будет единственное, конечно. Она что, Аманпур, что ли? Она что,
она
Аманпур?
Очень хорошенькая. Я думаю, что у нее хорошенькая. Действительно будет история поинтереснее.
Хорошенькая она. Открой Порнхаб.
Это вам не та итальянка,
открой Порнхаб, ты таких хорошеньких много. Она ничего удивительного здесь не произносит. Она тарахтит, как сорока, что, мол, будет скоро игра. И что
а
дальше?
Вот вы говорили, женщина, не профессионалки, вот. Да, вот мужчины говорят.
В смысле?
Вот смотрите, как она сохраняет непоколебимость,
знаешь,
продолжает
почему?
Репортаж.
Знаешь, почему? Можно тебе сказать?
Да.
Что баба циничная. Я тебе объясню, почему. Мужчина пошел бы уже что-то успокаивающее пить, ведро валерьянки. Мужчина.
Ну, если бы к мужчине подбежал мужчина, то да, а если нет, бы женщина, то
тоже.
Нет.
Женщина тоже. Мужчина, потому что он бы, у него бы начали какие-то... Бабочки, только не внизу живота, а в голове, между ушами. У него там пустота, ездили летать бабочкам. Ну вот, значит, ну мужчина, он бы не смог прийти в себя. А женщины, они настолько циничны, настолько расчетливы. И настолько всегда готовы к этому. Всегда, потому что они об этом мечтают. Она сидит, ей, например, там 25 лет. Предыдущие 20 из них, не 20, нет. Предыдущие 15 из них она мечтала о том, как ее поцелует какой-то принц. 15 лет.
Слушайте, ну принц не фанат.
Откуда она знает, что он
принц был на коне, увитый розами.
Она 15 лет мечтала, что ее поцелует какой-то мужчина. И, наконец, это случилось с ней. Ввиду того, что это очень ожиданный сценарий, ожидаемый сценарий, ввиду того, что все женщины циничны и расчетливы, она абсолютно, абсолютно спокойна, правильно, ты говоришь, правильно? Мужчина закружилась бы голова, он сделался бы пьян, он бы felt in love как-нибудь, типа и все. А нет, а бабе плевать, абсолютно, понимаешь? Да она не помнит через 3 минуты.
Помнит, конечно.
Ничего не помнит.
Видите, она возмущается.
Она не возмущается, она улыбается. Господи. Так, давай к следующему казусу перейдем. Мы не можем одну и ту же колумбийку столько раз в эфире хватать за грудь. Уже хватит. Ее тем более, что никто не хватал. Теперь дальше. Следующий случай. Следующий случай – это, значит, девочка русская, которую заставляют кричать «розовая писька». И их там теперь репрессируют. Это бразильцы. Если позволишь. Я хочу сказать. Она кричит от россиянки потребовали бразильских болельщиков. Значит, сейчас уже накажут за похабную...
Какие россиянки?
Россиянки требуют.
Есть, может быть, какой-то союз?
Я не знаю, что за россиянки такие. Россиянка. Я вижу...
Почему я о нем не знаю?
Я тоже не знаю. И, слушай, значит, на самом деле, россиянки потребовали и так далее. Идут заголовки какие-то. Я вижу следующее. Можно я потом расскажу?
Да.
Я после новостей, но я тебе объясню какую-то смешную вещь. Не надо вообще придавать этому значение. Вообще никакого.
Я согласна.
Почему? Они озорничают. Озорничают, как озорничают мальчики.
Пятиклассники,
ну,
да?
Ну, я тебе. А кто такие латиноамериканцы?
Ну, если тут на уровне подергать за косички, ну, честное слово.
Все нации дети. Единственная взрослая нация евреи, им... примерно как лет 13. Понимаешь? Но это старше не существует нации. Абсолютно нет. Евреи ведут себя так, как будто им лет 13. Русские ведут себя так, как будто им лет 8. 8, 7, 8, 7, 8. Понимаешь? А аргентинцы эти все, они 10. Но они узнали про письку, и все кричат постоянно. Это одно и то же. Понимаешь? Хорошо, после новостей. Значит, этот случай очень серьезно все подхватили. Россиянки потребовали наказать бразильских фанатов. Не только россиянки. Правозащитница Алена Попова потребовала привлечь бразильских болельщиков к ответственности. Какой ответственности, Эль? Значит, ответственность какая? Это либо первая статья 5.61 КОАП России, оскорбление, унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.
Даже
либо
так?
Либо часть первая статьи 21 КОАП «Мелкое хулиганство». Значит, также бразильцы должны принести публичные извинения самой девушке и всем гражданкам России. Всем гражданкам России, прикинь, что? За сексизм, оскорбление, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку. Давай быстро разберемся. Хорошо, ну, может быть, это дать? В эфире тут нет запрещенных никаких слов.
Нет.
Роскомнадзором, поэтому... Уже. Стоит девушка, она красивая.
Да,
мы скажем так, она красивая. Она скромно одета. В том смысле, скромно, что у нее жакет такой. Это жакет называется? Пиджак.
Пиджак, да.
Пиджак, да.
Изящный пиджак светло-голубой.
Изящный пиджак. Она одета так, ну, хорошо. То есть она не расфуфыренная какая-то. Она хорошо
как
одета.
Пишет, да, слушатели иногда.
Она хорошо одета, она скромная.
У нее светлые волосы, никаких кудрей, просто длинные, прямые.
Скромно, красиво, опрятно одета, и в ней
нет... Красивая улыбка.
У нее никаких признаков какого-то, чего-то непристойного. Она абсолютно пристойная, хорошая девочка. Вот, значит, и она веселится, это видно, что она веселится. Такая чистенькая вся. Она веселится. Ее окружили бразильцы. Что-то их там, я не знаю, человек, может быть, 5, 6, 7, насколько я понимаю. И они скандируют и заставляют ее...
Повторять.
Повторять, они просят ее, repeat. Она повторяет.
Она сначала так неловко улыбается, потом...
Ну, потому что она вроде... не очень ловит.
Она не понимает.
Она не очень ловит, да-да.
Да.
Не очень ловит, но потом она повторяет.
Но ей неловко им отказывать, потому
она
что
повторяет,
они такие радостные.
Она повторяет, значит, это, насколько я понимаю, жаргонное, но не очень грубое не очень грубое название женского полового органа. Значит, и, ну, типа там, розовая писька, они скандируют и говорят, ну, давай, и ты, и, значит, и так далее. Секундочку, ну, послушайте на секунду это. Все. Значит, смысл в том, что дальше, сейчас я вам прочитаю твит. Бразильские болельщики издеваются над русской девушкой. Они используют то, что она не знает португальский язык, для того, чтобы abuse, да, как это сказать, sexual abuse.
Троллят ее.
Да не троллят, нет, abuse это как это за сексуальное воздействие, как называется это, не забыл уже, господи. Они злоупотребляют ее сердечностью, да, сердечность, они злоупотребляют, используют тем, что то, что она не знает португальского языка, они злоупотребляют ее сердечной приветливостью. Это следует наказать и так далее. Пишет Тони Лула да Силва Бульёш. Это один из бразильцев пишет. Больше того, уже выгнали одного из них. Это мачизм, это женоненавистничество. Пишут наши, уже теперь пошло уже. Министерство туризма Бразилии уже сделало заявление. Уже по этому поводу. Министерство туризма Бразилии. Это мачизм и женоненавистничество. Неприемлемо ни в каком виде. Значит, дальше. Часть ведомств выгоняют своих сотрудников. Одного из этих парней, бразильцев, выгнали из авиакомпании. Другой какой-то офицер полиции или что-то, его тоже выгоняют. Сейчас идет внутренний...
Ну, какой-то силовик, да.
Силовик. Идет внутреннее расследование. И так далее, и так далее, и так далее. Я позволю себе выступить здесь с некой мудростью. Представьте, что мне уже 100 лет, например. Или, может быть, больше. Мне 150 лет. Я позволю себе выступить с некоторой мудростью веков и сказать, что, во-первых, мальчики, это козлы, которым одного надо. Значит, они все время думают о сексе. В особенности, если они из Латинской Америки. Если ты вот, я сейчас говорю на полном серьезе, ты вообще не понимаешь степень напряженности разговоров и мыслей о сексе, постоянных 24 часа в сутки. У латиноамериканцев. Ни один разговор вообще ни о чем не начинается и не заканчивается без секса. Ни один разговор.
Да.
Ни один разговор, если он состоит хотя бы из четырех фраз. Четырех. Не трех, четырех. Не бывает без похабной шутки. Вообще ни один. Понимаешь?
Угу.
Например, ты говоришь... Например, ты говоришь, я вчера имел разговор с латиноамериканцем. Вчера. Значит, я ему говорю, gracias hermano. Я сказал, gracias hermano. Как это, ну, hermano, ну, спасибо, брат, я сказал, да? Gracias hermano, я сказал. Ну, я сократил, так бывает.
Uh-huh.
Это можно. Ну, такие есть сокращения. Вот. И он мне сказал, como dijo el mexicano viejo, agradeciendo su manito después de pajear. То есть... он сразу, то есть я сказал, спасибо, брат, сократив брат, hermano, mano. Uh-huh. Понятно, да?
Uh-huh.
А mano это рука тоже. Uh-huh. И он мне отвечает, как сказал старый мексиканец, подрочив, спасибо, рученька. Значит, то есть любой разговор с латиноамериканцем, любой разговор с латиноамериканцем начинается и заканчивается всегда похабщиной. Всегда, абсолютно всегда. Латиноамериканцы ни о чем другом вообще не думают. Вообще никогда. Понятно, да?
Uh-huh.
И поэтому, когда мы говорим о том, что бразильцы это делают, это просто шутка. Это шутка. Что тут такого, Аска?
Шалуны-то какие, а?
Слушай меня. Ну, что тут такого? Вот ты мне объясни, вот ты мне по-вашему, по бабе. Вот что она? Розовая писька. Она прокричала несколько раз. Что дальше?
Она прокричала, но дело в том, что они дальше. Вот воспользовались ее неведением. Это ну, не да. очень ей... корректно с точки зрения мужчины. Мужчина
конечно, должен быть благородным. Конечно, но женщина... Как-то. Да нет, неправда. Женщина законная добыча. для мужчины, как он полагает. Поэтому единственный способ достичь женщины, это ее обманывать. Вот и все.
Ну, женщина, вот это низко.
Женщина, ну, что значит низко?
Это мелко, Хобот. Это
нет, мелко. Нет, нет, это может быть мелко, может быть низко, но женщина законная добыча, и если можно ее добыть путем обмана, значит, надо добывать путем обмана. Ее надо добывать, вот и все. Ее добывают. Они ее добывают путем обмана.
Просто, нормально, понимаете, если бы там стоял мужчина, и ему, его бы тоже убедили говорить какие-то там неприличные слова на их языке, все бы посмеялись, и все, правда, ничего бы не было. Вот. А когда они пользуются...
Товарищи, вы живете в 21 веке? Какой же у вас, неуютный век? Знаешь, что? Этот век, 21-й, я просто говорю, он омерзителен, я позволю себе, тем, что он лицемерен до бесконечности.
Что, вы мне сейчас скажете про двойные стандарты?
Это лицемерие постоянное. Бразилец ни о чем вообще, кроме секса, не думает. Любой мальчик хочет подшутить как-то над девочкой или что-нибудь такое вот подшутить как-то. Способ подшутить, это способ подойти поближе, как это сказать, расковав ситуацию, понятно, да? Расковав ситуацию.
Ну, шуточка-то глупая.
Абсолютно глупая.
Это из разряда
абсолютно
«не
глупая.
Нужен ли вашей
абсолютно
маме
глупая.
Зять?»
Вот, абсолютно. Вот это вот. Ну, абсолютно. Так, или там знаете... дергание юбки вверх, или еще что-то в пятом классе. Это абсолютно глупая шутка. Мальчики, мальчики, пытаясь снять эту границу, которая отделяет их от девочки, начинают часто, иногда, зачастую, с шутливого похлопывания, понятно, да? Значит, понятно, что если там подойти к девочке, например, и потрогать, и, допустим, так сказать, там, то можно по роже получить, и, скорее всего, и получишь. А если шлепнуть вроде из зазорства, то это может проверить границу, как бы, проверить границу. Она рассмеется? А как она рассмеется? Или она строго укажет, или что, понимаешь?
Строго укажет, но не догонит.
Строго укажет, но не догонит. Или сделает вид, что хочет догнать, но будет очевидно, что она не хочет догнать.
Некоторые, кстати, и так вот далее. Школьники-подростки и так,
так
и делают.
И так далее. Шлепают, и так далее. И так далее, конечно, конечно. Это и есть проверка возможностей. Потому что этим козлам одного надо. Это единственная истина, которая действительно... Этот мир устроен так. Этим козлам одного надо. Больше вообще ничего им не надо. Понятно? Вот и все. Эти козлы, естественно, только об этом и думают. Больше ничего. Они просто рождены для этого. Для того, чтобы думать только об этом. Вот и все. И что тут удивляться? А это 21 век ваш. Он кошмарный. Потому что он это запрещает.
Мы вроде как за равенство, но он, тогда давайте женщины будут вас хватать.
А он запрещает 21 век. Да, пожалуйста, хватайте. Значит, слышишь меня? Значит, я хочу сказать, что 21 век, он кошмарный потому, что вы... это лицемерие, понятно, да? Лицемерие в чистом виде. Вы говорите, мы это знаем, и мы это запретим об этом говорить. Хорошо.
Ну, просто давайте. Мы так не делаем, поэтому
хорошо,
нам
делайте,
и не хочется, чтобы в отношении
не
нас
делайте.
Это было.
Не знаю, чего вам хочется, но 21 век чудовищен. Вот сейчас их засудят, посадят.
Он чудовищен для вас, мужчины.
Нормально. Сейчас их засудят, посадят всех, выгонят с работы всех, как псов. Всего-навсего они очарованные девочкой подшутили над ней сексистски. Ну, хорошо.
Ну, это действительно чрезмерно, я согласна.
Ну, не знаю, ничего не чрезмерно.
На глупости не стоит отвечать такой глупости.
Тогда скажем другое. Сейчас скажем другое. В каждой стране, не только в Латинской Америке, которая полностью повернута на сексе, Латинская Америка — это сосредоточие секса этой планеты. Понятно, да? Ты не думаешь, что Африка? Нет, Латинская Америка. Именно Латинская Америка. День и ночь все разговоры только о сексе в Латинской Америке. Никаких других не существует, в принципе. Да? Значит, возьмем Великобританию. Возьмем сейчас Великобританию, которая хорошая, северная, что хочешь, пожалуйста.
Которые такие холодные, якобы
сдержанные. Да.
Давайте.
Обвиняемые в апскертинге, фотографировании девушек из-под юбки, то есть, ну, залезание камерой под юбку, да, или там установка камер, таким образом, чтобы можно было снять девчонок под юбку, без их согласия, будут отправлены в тюрьму на 2 года и занесены в публичный реестр преступников, совершивших сексуальные преступления. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Вот это новость из Великобритании. У меня вопрос. Ну, они там будут, это правильно, я поддерживаю Терезу Мэй. Тереза Мэй, я вас поддерживаю. Отлично. А этих бразильцев всех выгнать с работы. Но у меня другой вопрос. Если бы я был инопланетянин, прилетевший с моей планеты Тральфамадор на эту землю, я бы своим туда на Тральфамадор сказал: вы видите, значит, запрещают то, чего хочется половине населения этой чертовой планеты ежесекундно. Но удивительно, что во всех странах на этой планете, на этой планете существует 7,5 миллиардов человек. Из них 3 миллиарда все время думают об одном. И это запрещено. Скажите, это приведет их к шизофрении, к паранойи? Это, наверное, приведет их к шизофрении. Ну да.
Вполне возможно. Понимаешь, но что? Не забывайте о том, что, как вы сами говорили, эволюция двигает женщины.
Ну да.
Женщина решает, с допустить кем, когда, да, и кому защитить потомство.
Допустить или нет до яйцеклетки.
Ну,
да,
соответственно,
да,
мы устанавливаем правила.
Вы устанавливаете правила. Очень хорошо. Значит, вы воспитаете кастратов, и будет вот такая планета. Но
ну,
сегодня,
когда воспитаем, но сегодня, будем сегодня, устанавливать новые правила.
Сегодня я говорю тральфамадорцам, своим людям, тральфамадорцам. Здесь 3 миллиарда человек из 7,5. 3 миллиарда думают только об одном. Но это запрещено. Это описано Грегори Бейтсоном, выдающимся англичанином, который жил в Америке и работал в группе Мэйси, Мэйсис Групп, да, выдающимся англичанином. Грегори Бейтсоном, который описал шизофреническую ситуацию. Нельзя сделать, нельзя не сделать, запрещено обсуждать. Понятно, да?
Угу.
Это нельзя не сделать, но нельзя не сделать, потому что все его существо орет, это надо сделать. Все существует, он на стену лезет.
Хорошо, ты можешь
дальше, сделать, слушай меня, дальше, слушай меня, дальше, слушай меня. Нельзя сделать, нельзя не сделать. Запрещено обсуждать. Это ведет к шизофрении. Это прекрасное общество кончит шизофренией. Давайте на этом покинем эту тему. Слушай, если мы говорим про журналистов и журналисток, российские журналисты сегодня в «Коммерсанте», я читаю с огромным удивлением. Но да, российские журналисты доложили о себе в ООН о давлении. Причем пишет об этом «Коммерсант», и даже корреспондент «Коммерсант» участвовал в том, что это что-то новое.
О давлении каком? Со стороны кого?
Сейчас, давай я прочитаю тогда, Лид. Российские журналисты составили доклад для Комитета против пыток Организации ООН с примерами давления на сотрудников СМИ в России в связи с профессиональной деятельностью. Среди авторов корреспондент «Коммерсанта», подготовивший статьи о задержаниях и избиениях журналистов на митингах 26 марта 2017 года, это когда Навальный забирал на Тверской, на Пушкинской. Ну вот, значит, и там были задержания, избиения журналистов, и сейчас российские журналисты докладывают об этом в Комитет против пыток Организации Объединенных Наций. На основе этого и других докладов от российских неправительственных организаций представители Организации Объединенных Наций составят вопросы, которые зададут российской делегации на 64-й сессии на рассмотрение официального доклада нашей страны о выполнении Конвенции против пыток. То есть Россия готовит доклад. Россия.
Угу.
Россия должна отчитаться, как она выполняет Конвенцию против пыток. Вот выйдет дядько в пиджаке, русский, Петр Петрович какой-то, да, и будет что-то докладывать. А ООН...
Уже подготовленная.
А ООН, представители ООН, достанут доклады русских журналистов, которые уже туда пошли,
угу,
и будет говорить. Так, будет сначала слушать русскую делегацию с усмешкой. Ну, с усмешкой, с презрительной усмешкой.
Да,
типа,
согласна.
Ага, Петр Петрович, ну, давай, Петр Петрович, ври, давай.
Ну, давай мы достанем кетчуп.
Молодец, Петр Петрович, ври, давай. Да, какой ты умница. Ага. Ну, вы закончили, Петр Петрович, врать-то закончили. То есть он, и оказывается, что в ООН об этом, обо всем написали русские журналисты, включая «Коммерсант». Я не пытаюсь настучать, я просто думаю, что что-то меняется. Что-то меняется, вы знаете. Мне кажется, что что-то меняется.
Я буду внимательно... Я хочу... Не достучались до своих.
Я хочу... Да нет, не достучались. не достучались и раньше никогда не достучались.
Да.
Только раньше шли ваше место у параши. А сейчас пишут в ООН. Что-то меняется. Что-то меняется. И там много-много случаев. Сегодня в «Коммерсанте» посмотрите. Анастасия Курилова, автор этой статьи, она суммирует вот эту часть, она суммирует информацию об этом докладе, который готовят русские журналисты в ООН, в Комитет против пыток, готовят против представителей России. Что-то меняется, что-то происходит. Я хочу внимательно присмотреться к этому. Я пока мне не очень все это понятно. Я не понимаю. Просто и вас тоже призываю присмотреться. Договорились? Погнали дальше. Передопрос. Слушай, вот это прекрасный передопрос с электровспоминателем. В Петербурге адвокатом саентологов, а саентологи это, между прочим, были дико модные, ты не знаешь этого. Но это было в 90-е. Не, в 90-е это было дико модное движение. Дико модное. Меня судил, меня пытался засудить, но судил и засуживал Юрий Михайлович Лужков, а его адвокат, который вот на меня, ну, кстати, возводила напрасленно, с моей точки зрения, она была саентолог, причем видный член общества саентологов. Да-да-да. Серьезно. Ну, у нас тут все, что хочешь. У нас тут все Куасахара приезжал в 90-е. Ты не знаешь просто.
Ну, я знаю другого видного саентолога, Тома Круза.
Все Куасахара приезжал. Его привозил Совет Безопасности Российской Федерации. Это который Сахара.
За Умрюко?
Да, да. Зарин в метро Токио.
Да.
Ядовитые газы. Все Куасахара приезжал. Его привозил
вот
Совет,
было,
Совет Безопасности Российской Федерации привозил. Потом саентологи здесь плавают. Ой, какая прелесть.
Ну, слушайте, они до сих пор здесь?
Я не знаю точно.
Да как? Вон я периодически гуляю в районе авиамоторной. Там
что там
большое
за места
здание?
Вот, интересно.
Ну, там раньше была и есть игротека с настольными играми.
В Санкт-Петербурге.
Я все еще играю.
В Санкт-Петербурге адвокатам саентологов выдали материалы уголовного дела с заметками следователей ФСБ. То есть они не оторвали свои заметки. Там наклеены желтые листики, понимаете? Значит, ФСБ, да, ФСБ. Значит, в одной из этих наклеек, вероятно, содержится намек на пытки с использованием электричества. Электричество, электрошокера, непонятно. Вот послушайте меня. Значит, секундочку.
Там просто слово неразборчиво написано.
Да, неразборчиво. Значит, адвокат Александр Мельешко, представляющий интересы, там одной из женщин-саентологов, получил материалы дела для ознакомления. Защитник обратил внимание, что на томе дела с протоколами допроса свидетелей написано карандашом: свидетели плохие. А, ну там матом. Свидетели плохие. Подожди. Да, они вот написали плохие, но это значение слова. Дальше.
Нет, ну я так понимаю, они как бы разделили плохие и те,
страницы,
которые им, видимо, нет, выгодны.
Дальше на розовых, да. Свидетели плохие, но там просто матерное слово. Дальше. Наклейки, стикеры от следователей ФСБ. Знает много, но молчит. Передопрос с электровспоминателем. Электровспоминатель. Что такое электровспоминатель? Непонятно. Но написано нечетко, и можно прочитать как электровоспалитель или электровоспламенитель, электровспоминатель. Но какое-то электричество надо применить к человеку, который знает много, а молчит. Знает много, но молчит. Передопрос с электровспоминателем, пишет следователь ФСБ. Дальше. Дебил, но точно знает, что нет экстремизма и платных услуг. То есть это, ну, обвиняемый дебил, да? Но как бы знает, что ему не вменяется экстремизм и платные услуги. Нет. Дальше. Нет связи с СЦМ. Допросить еще. Вероятно, с СЦМ — это московская организация саентологов. Значит, и так далее. И вот эти вот наклейки, они вызывают какое-то чувство сомнения, что там пытают их, что ли, вот так получается?
Ну, вот из этих наклеек выходит, что да.
В общем, можно предположить по этим наклейкам, что ФСБ пытает этих людей. Я напомню, что крупный большой скандал по поводу пыток ФСБ был совсем недавно, мне кажется, даже в мае, и в апреле-мае, по поводу пыток анархистов, если я правильно припоминаю. Значит, там пытали, и пытали, значит, одного из активистов, угрожали изнасиловать, групповое изнасилование жены, что мы изнасилуем твою жену. Там, не мы, а они говорили, что пустим там толпу таджиков на твою жену, что-то такое. Вот, и значит, и сейчас вот новые упоминания о вероятных пытках ФСБ. Ну, я не знаю, значит, посмотрим, как это дело двинется. Мне кажется, что никуда это не двинется, если честно. Хочешь себе перспективку этого дела? Ну, в смысле, они обращаются к общественности, тра-та-та. Знаете, чем дело кончится? Нулем, ничем не кончится. Ну, все, вот и все. И
да,
все.
Я предполагаю.
Да, им ответят, пытаешься.
Ну, скажут, что это внутренние ответят, стикеры, они вообще для этого не предназначены.
Им ответят, никаких выводов. Им ответят простую вещь. Им скажут, пытаем и будем пытать. Идите к чертовой матери.
Подъем. В движении.
Да. Ну, значит, секундочку. В движении. Давайте посмотрим секундочку. Значит, ты. Что у нас с движением?
4 балла,
да? Да. У меня тоже, у меня перезагружается. Сейчас, да, 4 балла. По-прежнему на шоссе энтузиастов плохо, но там теперь добавилась авария как причина того, что плохо. И надо сказать, что хуже, чем час назад въезжает Варшавка М2, и две аварии держат там ситуацию. Не дают въезжать. Ну так вообще город нормальный. Вчера посходили с ума. Можно я пожалуюсь тебе на вчера? Вчера посходили с ума. Что-то было, ну, совсем за предел какой-то, не знаю. Яуза стояла, Кремлевская университет, вообще весь центр стоял. Куда, зачем, что это? Вчера был какой-то кошмар. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранёров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 21 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Давай посмотрим сейчас мой вот курс доллара. Че, мы вчера... Ну так и осталось, 63.81. Вчера мы вот перекатились сюда из 64 в 63. Так мы и сидим, 63.81. Силуанов молодец, конечно, сказал... Вы знаете, что было бы по 50, если бы не было бюджетного правила? По 50 долларов был бы.
Тогда почему, ну, Силуанов молодец?
Молодец, что бесстыжий.
Ну да.
73-63.
Для него это неплохо.
74-07 по нефти. Ну, вчера 75 было. Ну ладно. 1.1546 доллар еще маленько укрепился, видите. 1.1546. То есть он здесь уже в этом диапазоне. Как-то так молодцом стоит, и все. И на 1.16 уже и не пробует. Вот. Хорошо, посмотрим сейчас биток. Биток мальца больше, чем был. Он был 6600 у нас, сейчас 6700. 6764. Но он за день столько прыгает, этот биток, поэтому... И бензин был бы дешевле. Ну, не знаю. Слушай, хорошо. Все требуют, чтобы мы исполнили что-нибудь, спели, так сказать, из этого самого, из Виктора Цоя. Ну, мне хочется какой-нибудь... Виктора Цоя, который малоизвестный какой.
Я хочу быть кочегаром.
Какой-то малоизвестный. Ты знаешь, какой?
Работать сутки через трое.
Ты знаешь, да?
Конечно.
Что-нибудь такое.
Ну вот, давай. Я хочу быть кочегаром.
Я хочу быть кочегаром. Это неизвестная вещь.
Ну, не знаю, не такая популярная, как перемен.
Быть кочегаром. Да, мы можем поставить. Я хочу быть кочегаром.
Ну, такая диссидентская немножко.
Диссидентская? А что там такого? Там
мат? Ну, все-таки кочегар. В кочегар-то уходили.
В кочегар. Кстати говоря, Карамурза-старший был кочегаром, между прочим. Ты знаешь, что Карамурза-старший был кочегаром?
Нет, не слышала.
Да, Володька был.
Нет, может быть, конечно, вы рассказывали.
Нет, это вообще, так сказать, было тогда действительно модным.
Модным, да.
Ну, давай, что, пусть он... Надоело. Так это же никто не Цой.
Это не Цой,
нет. Это не Цой, это кто-то перепевает, ребят. А где сам
да
Цой?
Да вот включите вот эту, первую.
Первую самую, да? Группу.
Надоело ходить на...
Это он?
Да, ну, окей. Похоже.
Не знаю, давай, я боюсь.
Вообще
сейчас.
Она была всегда в плохом качестве.
Ну, хорошо, поэтому. Ну, хорошо. Давай это самое. Если там мат, то ты будешь отвечать, и Роскомнадзор тебя выгонит. Договорились?
Хорошо,
все,
хорошо.
Надоело ходить на работу, каждый день 9 на работу. Я нашел выход, я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через строй, через строй, через строй. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Работать сутки через строй, через строй, через строй. Хочу быть кочегаром, кочегаром, кочегаром. Я хочу быть кочегаром, кочегаром. Это песня кочегаром, 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 это
мы воздали должное Виктору Цою. Все. Я думаю, правильно же, воздали?
Воздали. Воздали.
Мы воздали. Трибьют такой. Все, считай, принесли венок. Значит так. Министр труда Максим Топилин. У людей старшего возраста будет больше возможностей устроиться на работу. Подождите, мы просим об интервью Татьяну Алексеевну Голикову. Татьяну Голикову. И она даже в известной степени обнадежила меня. Что, ну, во всяком случае, ее помощница там собирается, и все, и она вроде собирается, и все, они собираются. Но она занята. В отличие от нас, мы здесь ходим этими штучками, трясем, а она занята. Ну, это справедливо. Сегодня среди пожилых... Да, а вот как бы, и тогда приходится нам читать Максима Топилина из газет. А из газет, как мы читаем, там Марина Гусенко взяла интервью, что ли, или что это? Не знаю. Максим Топилин. Это министр труда?
Да.
Ни хрен собачий, в хорошем смысле. Сегодня среди пожилых людей уровень безработицы значительно ниже, чем среди молодежи. То есть пожилым людям...
Ну, такая радужная Россия,
да?
Прекрасная.
Нет, ну, может, правда, не знаю. Мы же не знаем. Надо верить, у них статистика, у них все. А мы здесь палец сосем и форточку выставляем. Надо им верить, и все. Но при этом есть устойчивое мнение. Есть мнение, но оно ошибочное, но оно есть, вот признает Топилин. Что чем ты старше, тем труднее найти работу. На самом деле, неправда, говорит Топилин. Но мнение такое есть. Мнение это надо развенчать. Чем ты старше, тем легче найти работу. Правильно?
Ну, что? Нет, развенчать-то надо, но как?
Не знаю, что мы приедем. Вот, пожалуйста. Вот, например, Топилин привел в пример свое министерство, где сейчас уговаривают работников не уходить на пенсию. Уговаривают. Все говорят, пошли вы к черту. Он говорит, не, пожалуйста, останьтесь. Петр,
и
я
так,
вас
зачем
умоляю.
Вам а? Дача? Зачем, зачем вам
что?
Внуки?
Ну,
работайте.
Нехорошо, ну. Останьтесь. Я вас очень прошу. Останьтесь. И все. Конечно, не все так просто. Это чтобы соответствовать современным требованиям, надо постоянно учиться. А старикам что делать? Конечно, учиться, да и все. Кряхтя, учиться и все. И пока. И учиться. Осваивать новые технологии. Правильно? Да не все работодатели такие, как в Минтруде. А, это да не все. Да не все работодатели такие, как в Минтруде. Это Марина Гусенко пишет. Окей. Давайте, Максим Анатольевич, она его спрашивает. И все-таки возрастная дискриминация на рынке труда, пожалуй, больше всего пугает россиян, говорит Марина Гусенко. А он ей говорит, Максим Топилин такой. Опа, выходит такой. Бочком. Опа. Соглашусь, что тема рынка труда тесно пересекается с темой повышения пенсионного возраста. Это что, ответ? Не знаю.
Все? На этом объяснение закончилось?
Нет. Вот другой факт, он говорит. Из вышедших на пенсию в 2017 году более 50% пенсионеров продолжают работать. При этом есть дефицит работоспособного населения. И ввиду объективных демографических процессов он будет увеличиваться. То есть дефицит. Нужны люди. Люди нужны. Стране нужны люди. Понятно, о чем я говорю? Пожилые, с их опытом и знаниями, как раз могут восполнить нехватку рабочей силы. Какие у них опыт и знания? Можно я спрошу пожилых?
Ну как, большой у них опыт и знания.
В чем?
Сколько лет-то работает?
В чем?
Почти все ветераны труда.
В чем?
Какие-нибудь.
Ну в чем у них опыт и знания?
В труде, естественно.
Ну в чем? Дай мне пример любой.
Ну, например, 7 лет оператор газовой котельной.
Послушай, 5 Доренко.
5 лет сварщик.
Послушай, Доренко, если где-нибудь видела такого перца. Значит, Доренко сказал...
Было, да.
Да, будет. Доренко сказал неоднократно, что с возрастом лучше растут только волосы из ушей и из носа. С возрастом действительно лучше. Но что лучше с возрастом? Волосы растут из ушей и из носа. Действительно лучше с возрастом. Прям вот другой раз думаешь, что можно свитер связать. Столько волос из ушей и из носа, что думаешь, может быть, начать вязать. Все остальное хуже с возрастом. Просто объясняйте. Абсолютно все остальное хуже. Понятно? Ну все, это очень важно. Да хорошо. Значит, вот какой у них опыт? Они знают, что белый провод на массу? А нахрена это нужно в современном мире? И это, говорит, слышишь, у них опыт? А я, вот это он подходит к моему мотоциклу. Дядька, эти, ну вот сейчас конкретный случай. Я заправляюсь на Яузе. Заправка Shell сверху, там, где Яуза заканчивается, потом я разворачиваюсь и еду назад. Я люблю по Яузе, потому что она курвитас, курвитас. Хорошо. Я там заправляюсь. Чувак говорит, вообще, говорит, такая красавица ваш мотоцикл, говорит, карбюраторы там, все. Начинает мне рассказывать про карбюраторы, про вакуум, еще что-то. Я ему говорю, давно инжекторы, говорю. Понимаешь? Но не нужен их опыт. Этот опыт, он смотрит, он знает, что было при царе Горохе. И чего? Кому это надо?
Да, ну смотрите, есть ряд профессий,
да,
в которых опыт действительно важен. Например,
он мне говорит, ну карбюраторы-то вот они. Я говорю, правильно, для папуасов это сделано для красоты. Карбюраторы. Там нет карбюраторов. Это просто декоративная хрень. Просто декоративная хрень. Понятно, она внутри пустая. Он говорит, правда? Я говорю, правда. Понимаешь? Ну, то есть их опыт им мешает. Опыт мешает им. Понятно?
Ну, к сожалению, да, это даже учеными описано.
Да. Значит, хорошо.
Число новых связей.
Мы подготовим комплекс, конечно, дополнительных мер, которые позволят нам держать под контролем ситуацию с работниками старших возрастов, говорит Максим Топилин. Работа Роскомтруда по этому направлению будет усилена. Какой неприятный казенный язык у этого Максима Топилина. Я не говорю ничего, пожалуйста. Хороший, наоборот, мне нравится. Но это просто, от него такой кирзой воняет от этих, я не знаю почему, не знаю. Ну ладно, по большому счету, мы знаем всех людей предпенсионного возраста. Ага, вот сучьи дети, про вас все. Ага, вот что он говорит, он правду говорит, смотрите. Ага, а вы думали, вас не видно? Вас видно. Заполз там под плинтус и сидишь, а тебя видно. По большому счету, счет был большой, Топилин, это цитата, я вам цитату читаю. Мы знаем всех людей предпенсионного возраста и их место работы. Мы видим всех через систему персонифицированного учета. И сейчас мы намерены работать с предприятиями, организациями. Ага. Они всех видят, они вас видят, вас видят. Так, секундочку, что еще? Какие еще дополнительные меры вы рассматриваете? На переобучение людей предпенсионного возраста. На переобучение. И все. Что масса теперь будет не на белом проводе, а на черном. Всех отправят на переобучение, они узнают на полгода, мне кажется, на полгода с житьем в каком-нибудь санатории. Правильно? И там они узнают, что масса теперь не на белом проводе, а на черном. Это существенным образом подвинет их профессиональную подготовку, мне кажется. И что одноклассники, это так себе. Ну, это так себе. Они скажут, ну, хорошо. Предусматривать на это средства в бюджетах. Все, короче.
Слушайте, да. Ну, допустим, переобучат. А рабочие места где? Ну, вот я уже приводила, да, в пример, мое село. Узнать. Там 3000 человек. Ну, откуда там новые рабочие места? Что вы там сделаете?
Мое село.
Завод может поставить?
Все время, ты понимаешь,
что должна... Какие-то барские замашки, да, у меня? Что-то.
Да нет, 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 другое, другое. Ты уже, ты когда-то уехала оттуда, в это чудесное, из этого чудесного места в универ? В каком году в универ уехала?
В 2007, получается.
Уехала в универ 11 лет назад. Ну все, ну забудь ты уже, вытри ноги об них уже и забудь ты их. Уже.
Нет, это да? моя сердце, плоть лелеть. И кровь. Нет. И все такое.
Ты сейчас договоришься. Конечно. Слушай,
значит... Я ж от сахи.
А если человека дискриминируют по возрасту, значит, он должен жаловаться в Роструд. Ребят, все это полная ерунда. Работодатели придумают поводы и способы. Чего вы не понимаете этого? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе
здравствуйте.
Утро,
Николай. Да.
Слушайте, это, конечно, все такое полное словоблудие. Но
ну, конечно.
Смотрите, вот мне там 28 лет, да, если меня уволят, я без проблем найду работу.
Конечно.
Вот меня там тетя уволили, она смогла устроить...
А меня уволят, а я вам просто скажу, а меня уволят, я не найду работу, и я вам скажу, почему еще даже. Вот можем пример.
Мы, наверное, уже...
Нет, дело не в том, я абсолютно подкованный чувак, абсолютно. Но любой руководитель, мой ровесник или моложе меня, скажет, нахрена мне нужен дядя, который слишком умный, здесь будет поучать. Правильно?
Пойдет стажером на 5 лет.
Нет, я вам скажу простую вещь. Вот как вас зовут, еще раз скажите?
Николай.
Николай, смотрите, какая фигня. Значит, если я приду, а начальник мой друг, например, бывший друг, там, неважно, он скажет, Сереж, знаешь, у меня, и ты тогда сам организуй фирму или сам организуй что-то. Мне не нужен здесь дядька, который типа умнее меня будет ходить и будет так говорить, да-да, так-то, но так-то, трошечки же не так. Нет, мне нужны ребята, которые мне в рот смотрят и делают все, что я велю. А нахрена мне такой дядька-то нужен?
Совершенно верно.
Правильно?
Тут должна быть настоящая защита.
Он мне скажет, Сереж, если ты в свои годы не заработал, чтобы организовать собственное дело, значит, иди лесом, товарищ, или отправься в ветеринарку попросить тебя усыпить. Все. Значит, если ты не заработал на это, а ты что хочешь, рядовым сотрудником? Мы тебя не возьмем. Все. И весь сказ. Потому что ему нужны дети, которые смотрят в рот и которые быстро по команде выполняют то, что он велит. Правильно? Вот и все. Но у меня уже думаю... оборзевшая редакция, уже им 30 стало. Когда было 23, они были лучше. Когда было 23, они у меня хоть упор лежа принимали, хоть что хочешь. Понимаешь? Сейчас уже по 30, уже обнаглели. Уже отводят так глаза и делают вид, что думают. Это уже скверно. Понимаете, в чем дело? А если им будет 55... Нахрен выгоню всех и все. Вот и все.
Нет,
вот, да, выгоню всех и все. 55. Тебе будет 55. Послушай меня сейчас внимательно. Тебе будет 55, я тебя выгоню. К чертовой матери. А я тебе объясню, почему. Ты будешь уже ходить, уже такая умная. Ты сейчас уже не даешь мне слова сказать.
Да что? Да я молчу. Я разоспорила
когда-нибудь
с вами. Даже сейчас молчите
спокойненько. Не дает рот открыть. А когда тебе будет 55, что ты будешь делать? Ты будешь просто ворчать, не знаю, что.
Нет, просто установите мне гамак, я буду в нем лежать целый день и все.
Конечно, начинают умные глаза делать, что-то мечтательное такое, шевелить губами, делать вид, что думают. Нахрена мне это нужно, как работодателю? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да это все тот же Николай, вы не приходите.
Да, простите, да, извините, да, прошу вас, да. Ну, вы согласны с моей оценкой?
Я думаю, что я согласен, но, в принципе, сейчас, мне кажется, компания по раздуванию этой темы очень сильно начнется и начнут всех успокаивать, что мы не дадим работодателю
да.
вас уволить, вы будете
да.
зарабатывать
путь не дадим.
Вас, когда там вы начнете...
Вот, нет, оранжевый жилет, лом и ворочать бордюрный камень. Вот и все, что я могу им предложить. Я лично. Я вам объясняю. Оранжевый жилет, лом в руки и ворочать бордюрный камень. Не могешь? Не знаю. Сдохни на пашне, негодяй. Правильно? Он в бою должен, как настоящий воин, он должен пасть в бою. Алло, здрасте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
67 лет.
Здравствуйте.
Работаю, в армии был, специальности меняю. Да. Фирма есть небольшая.
Да.
Я думаю, что вот эти все Топилины и же с ним, знаете,
да.
командир полка говорит, Олег...
не надо мата, мы не имеем права.
Не мата, да. не надо, говорит. Да. Если тебя личный состав начинает понимать, это плохо. Они держат нас в недоумении, понимаете?
Да.
Феньку выкинут какую-то.
Да.
Вот, типа...
А ты хорошая. А можно я возьму, можно я возьму на вооружение эту прекрасную фразу?
Да.
Если личный состав начинает понимать, то это плохо.
Очень плохо, говорит. Его надо держать в недоумении. Вот и держат нас в недоумении.
Обалденно, обалденно.
Что-нибудь булькнут вот так вот, и вот, вот такие вот дела.
Спасибо вам огромное. У меня была фраза, и я ее говорил много раз, что если тебя понимают больше 200 человек, значит, ты дурак просто. Ну, если тебя понимают больше 200 человек, то просто надо задуматься серьезно. Значит, я сейчас услышал гениальную армейскую фразу. Если тебя личный состав начинает понимать, это плохо. Надо держать их в недоумении. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
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 Я вот слушаю вашу сентенцию по поводу предпенсионного возраста в который раз.
Да.
И хотел бы вам сказать, что, ну, наверное, тут есть некая доля ерничества, потому что уж вы-то себе на работу всегда найдете, и личность,
нет,
она
личность, нет,
она всегда...
Нет, нет, не позвольте, найдет. Позвольте, как,
я,
как...
Нет, позвольте, да, позвольте, позвольте, я выскажу, что, я дозвонил очень долго.
Да, да, прошу.
Вот у вас, ваша молодая соведущая, она умничка, она сказала про профессию, например, такую, как медицина.
Да.
Медицина, профессия, как известно, доказательная наука.
Да.
И без опыта применения, и без длительного оттачивания мастерства мы имеем то, что мы имеем, к сожалению.
Если...
Недаром, например, в торакальной хирургии хирурги стоят по 10-12 лет ассистентами за спиной оперирующего хирурга.
Это правда.
И только после этого их допускают к работе. Поэтому давайте разделим две проблемы, которые у нас существуют. Демографическая проблема, которая была создана этим государством самостоятельно, собственными руками. Это первое. Проблема развращенности населения, когда на место одной бабушки-дворника или дворника мужчины или студента бралось три азиата и распиливались их деньги. Да?
Да.
Вот. И проблемы нынешние, которые государство сейчас пытается маскировать вот этими всеми возгласами по поводу молодых и старых, значит,
да,
вот кандидатов. Это совершенно три разных проблемы. Давайте мы не будем геронтологические проблемы здесь обсуждать, а давайте обсудим экономическую составляющую того, вот вы, Мат, запрещаете, поэтому сходство, скажем так,
да,
вот, которое мы имеем с пенсионной реформой нынешней.
Да.
Тогда все встанет на свои места.
Я,
а по большому счету, в чем-то вы правы, но в чем-то вы, конечно, вопиюще неправы.
Я хотел бы, если у вас есть время, я хотел бы продолжить наш разговор. Вы можете?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста. У меня вопрос. Значит, первое, когда вы говорите про торакальную хирургию, я понимаю, что есть вещи, в которых опыт полезен. Но также,
конечно,
говорят, говорят сейчас, что каждые полгода надо быть на... Значит, на каждые полгода надо присутствовать на конференциях, на которых методы меняются.
Врачи не по полгода. Они периодически ездят на конференции и тратят на это собственные средства.
Абсолютно верно. Фармакопея меняется стремительно. Значит, надо читать на английском языке соответствующие журналы, которые многие не читают. Поэтому опыт, как вы справедливо говорите, это хорошо, но это может и тянуть назад. Если вы мне будете рассказывать, что-то, так сказать, там в 19 веке в Севастопольской битве использовалось, это может мешать. Это может мешать.
Мы путаем с вами две разных совершенно вещи. Мы путаем с вами болезненный возрастной какой-то консерватизм и опыт, которым как раз обладают очень многие именно к возрасту 45-50 с небольшим лет.
Согласен.
Мы, еще раз повторяю, подмениваем с вами два совершенно разных понятия.
Нет, согласен. То, что вы сказали, понятно. Теперь смогу ли я найти работу? Вот это вот меня зацепило. Я хочу вам сказать, что нет, не смогу. Нет, не смогу. Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, да, Александр. Смотрите, я вам честно скажу.
Мы с вами ровесники.
Нет, давайте, я вам скажу. Со всей откровенностью скажу, что я себя на работу не возьму. Смотрите, у братьев Маркс, у Гаучо Маркс была прекрасная фраза. Я никогда не пошел бы в клуб, в который берут таких, как я. Значит,
если говорить о вашем здоровье, здоровом цинизме, то если вы придете к такому цинику, то вы споете. Послушайте, ну это уже на уровне.
Я никогда не пошел бы на работу, в которую берут таких, как я. Ни в коем случае. Слушайте, на самом деле.
Ладно, хорошо. Шутка оценил.
Ладно, спасибо. Это не моя, это Граучо Маркс. Граучо Маркс. Ну вот, слушайте, значит, дело не в этом. Я еще раз хочу сказать, что меня не возьмут на работу по простой причине. Что ты должен уже быть, как бы сказать, вершиной пирамиды. Ты вершина пирамиды, то есть у тебя собственное дело должно быть. Ты не можешь... Я могу пойти на работу, вот, Александр, если вы нас слушаете. Еще сейчас, значит, я могу пойти на работу либо охранником на стоянку, на автостоянку. Кто, где там этот? Где там этот вот этот? Да, этот толстопузый, куда пошел? А что, не видно его уже. Да, вот это вот одна у меня может работа быть. Охранник автостоянки или кочегар. А вторая работа у меня может быть, если это не мое собственное дело, если не я начальник. Это, в общем, какая-то, ну, переводчик, юник, что я сижу дома за компьютером и сам делаю. Либо компьютерная графика, кстати, понятно, да, VFX какой-нибудь, VFX какой-нибудь, там, не знаю, 3D Max какой-нибудь, всякая хрень. То есть, я где один, где я не в коллективе. Либо я один.
Консультант,
да, какого-то. Либо третий вариант, что у меня собственное дело. Вот у меня три варианта. Охранник на автостоянке, то есть низкоинтеллектуальная работа. Интеллектуальная работа, но одиночки. Переводчик VFX, компьютерное моделирование, рендеринг, еще что-нибудь, не знаю, хрен знает. Вот, композ, значит, это второй вариант. И третий вариант — собственное дело. Собственное дело, где я командую такими вот, как Хасаншина. И они, типа, пока еще мне, ну, типа, в рот смотрят, типа, что я скажу. Ага, значит, а работать мне вот так пойти, сесть рядом с Хасаншиной, там, сказать, на посту, невозможно. Невозможно, потому что никакой начальник это терпеть не будет. Нахрена ему нужен? Сами подумайте. Ну, я не знаю, ну, трезвые же люди. Новости. Мы будем следить за темой вот этих, сказать, пенсий и всего этого. Мы будем присматривать с удовольствием, с восхищением. И, как я понимаю, смысл в том, что спорить бесполезно. Понимаешь? Спорить бесполезно. Значит,
с кем
бы это ни было.
С кем, бесполезно. Когда, в каких
вот условиях. Так тому и быть. Я жду Голикову, и мы настаиваем на приглашение. Мы уже неоднократно выходили на них официально. На Голикову и ее аппарат. И Татьяну Алексеевну. Видишь, как я с уважением, с огромным. Татьяну Алексеевну. Сроду со мной такого не было. Но я уже приобретаю такие придворные какие-то, придворный лоск. Мы ее ждем, и мы хотим... И главный вопрос, который меня мучит, ты не поверишь, это какая-то цитата из какого-то чувака, я забыл имя. Ты не представляешь, как мне обидно до слез, что я забыл имя. Какой-то чувак американский сказал такую фразу. На предприятиях будущего... Будет человек и собака. Человек, чтобы кормить собаку. Собака, чтобы следить, чтобы человек ничего не трогал. Человек и собака. Будет завод. На
я
заводе
согласна.
Будущем.
На да, заводе я об этом будущем. Тоже думаю. Я думаю, что к моей, например, старости, да. моему выходу на пенсию, скорее всего, большинство производств будет с роботами.
Конечно.
Ну, вот и что я буду там делать?
Завод будущего. Там есть два живых существа, человек и собака. Человек кормит собаку. Собака следит, чтобы человек ни к чему не прикасался. Все. Все. Весь завод будущего. Все. Хотя я робот мог бы кормить собаку, но почему-то...
С другой стороны, есть города, которые искусственно создают рабочие места.
Это сказал Уоррен Беннис. Спасибо большое. Да чего же я обожаю до слез нашу аудиторию. Люди лучшие, вы лучшие люди. На колени, ну, в смысле, я к себе сейчас обращаюсь. На колени, это я должен стать на колени. Перед вами. Вы лучшие, абсолютно самые просвещенные. Это сказал Уоррен Беннис. Ну, конечно. Значит, давайте. И тогда я скажу Голиковой, скажу, Татьяна Алексеевна, родная. Значит, нам все время говорят, что скоро не будет водителей. Их не будет. Уже в Америке. Уже сейчас есть некие компании, у которых парковку фуры и сложные ситуации решают операторы. Ну, как колл-центр. Вы смотрите, что происходит. Ну, да, не знаю, 1000 фур или там, не знаю, 100 фур, да? 100, давай не будем гигантомании никакой. 100 фур едут по дорогам Среднего Запада. Извините, что я кашляю, извините, пожалуйста.
Да, ничего.
Да.
Бывает такое.
Да, 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 да. Это сказал Уоррен Беннис, да, спасибо большое. Именно с его цитаты начинается доклад Международного валютного фонда. Потребители никуда не денутся. Потребителям будут давать деньги просто для того, чтобы они что-то потребляли.
Искусственное рабочее место.
Вменённый доход, вменённый доход. Вы, Серега из Надыма, будете получать вменённый доход. Вы будете обязаны получить деньги. Точка.
Нет, вот в Китае есть такие люди, которые отгоняют других от приближающегося трамвая, например.
Да, там, слушай меня. Сейчас уже работают предприятия, уже сейчас работают. 100 фур, например, да? 100 фур. А эти 100 фур едут по GPS, куда им велено. Вообще, так сказать, это, человек не нужен, никакой там никого нет. Значит, единственное, что фура иногда запирается, когда бывают какие-то позиции, которые она не может пройти, да? Там проблема какая-то, еще что-то. И тогда сидят там, я не знаю, 5 человек, 3 человека, или там, скажем, там смена 2 через, да, один день через 3, там день через 2. Два человека, которые просто подходят и решают проблему этой фуры. Ну, ее надо припарковать, там еще что-то, понятно, да? Ее надо где-то развернуть, там что-то. Здесь вот ремонт неожиданно, так сказать, там еще нет пока в компьютере, ну, давайте поправим, все сделаем. Все, эти 2 человека джойстиками ведут 100 фур. Их не надо вообще вести, но некоторые затыки надо разгребать джойстиками. Они разгребают джойстиками. Фура дальше пошла. Все. Где там было 100 водителей? 100 водителей. На самом деле 200, да? Потому что один спит, другой едет и так далее. 200 водителей. Сейчас 2 человека, но даже если они день через 2, хорошо, 6 человек, сидят вместо 200, спокойно джойстиками разводят всю эту хрень. Понимаешь? Люди не нужны просто. Они просто не нужны. То есть надо на пенсию в 30 отправлять. Все, там, типа, университет закончил? Закончил. Диплом покажи. Показал. На пенсию. Ну, правильно? Ну, зачем?
Мне нравится, да.
Ну, а как? Ну, а как? Ну, мы же к этому идем. Ну, можно я спрошу? Ну, я читаю об этом везде. Америка идет к этому. Все идут к этому, что все будут делать роботы. Ваше дело будет жрать и срать. Ну, книжки читать, ну, на гитаре играть. Ну, на флейте играть, ну, что-нибудь, сесть там на крышу небоскреба, играть на флейте. Ну, что это такое прикольное делать, а?
Путешествовать.
Да. Ну, все остальное будут делать программы и роботы. Ну, зачем тебе путешествовать? Наденешь очки виртуальной реальности, ляжешь в камеру сенсорной депривации, получишь все ощущения отдельно, в пакете, заплатишь.
И при этом без малярии и прочих
удовольствий. Без всяких, абсолютно, абсолютно, конечно, ребят, вы что? Так что будет огромный конкурс на кормильщика собаки. Это будет борьба за право на работу, говорит Полпатин. Незанятые будут получать деньги за так и заниматься творчеством. Да, вкалывают роботы, а не человек, говорит Владислав. Ну, я уже музыку эту не буду искать, нет. Хорошо. Сергей, когда же вы поймете, что с Эльвирой, что человек дешевле любого робота в разы? Нет, не дешевле. Не дешевле. Слушайте, когда появилась прялка Дженни, или Елена Искунцева, когда появилась прялка Дженни, вот так же люди рассуждали, что эта прялка стоит диких денег. Прялка Дженни стоила диких денег. Когда делали первую машину, она стоила, Лен, как катер сегодня. Как катер Абрамовича, как яхта Абрамовича, первая машина. А сейчас машину вы покупаете за ничто. Она вообще ничего не стоит. Вы же понимаете, что машина, набитая тысячами деталей и электроники, не может стоить 50 тысяч долларов. Ну, это просто абсурд, что она стоит 3 миллиона. Абсурд, что она стоит 3 миллиона. Абсурд полный. Окончательный абсурд. Потому что она более совершенна, чем яхта. А стоит 50 тысяч. Фу. Это просто смешно и странно. Понимаете? Значит, почему? А почему так? А потому, что это не первая машина. Так же будет Елена Искунцева и со всем остальным. Когда это первое делается, да, стоит как яхта. А когда делается 100-миллионная или, кстати, миллиардная машина, она ничего не стоит. Ничего не стоит. Вот и все. Да, вчера читал про Зингер. $100 она стоила, когда начали производить. $100, и в то время это были огромные деньги, я так думаю. Ну, хорошо. Человек может работать дольше любого робота, которого надо чинить. Не надо выдумывать.
Ну что вы, а как же вот эти цехи вычислительные при НАСА, ребят, да, которые расформировывали, да, как только появился ИВМ, потому что она считала в секунду больше операций, чем они за месяц.
Давайте просто скажем, что вы сейчас для меня, 51-й, сделайте для меня одно дело, 51-й. Подойдите к любому компьютеру или к своему мобильному телефону. Подойдите к любому компьютеру или к своему мобильному телефону. Достаньте его из кармана. Ваши аргументы биты. Все. Вот. Знаете, такой был способ доказательства одного из древних греков. Он просто показывал пальцем и говорил «вот». Ну, рукой, не знаю. Он показывал и говорил «вот». Он никогда не говорил слова. По-моему, он занимался геометрией. Чувак рисовал тебе эту самую...
Фигуру.
Фигуру. Там, сказать, доказательства. И подходил и говорил, вот. Ну, это единственное его слово, больше никаких. И все было видно, ну, как бы видно. Вот когда вы достанете сейчас свой мобильный телефон, скажите себе, вот. И больше не спорите, потому что вы проиграли. Договорились. Все будут бухать и друг друга убивать, говорит харьковчанин. Которые будут убивать, тех будут химически делать хорошими, добрыми харьковчанами. А которые не будут слушаться, их будут к ветеринарку отправлять, харьковчанин. Специальная ветеринарка в Харькове будет. И туда будут их отправлять. Договорились? Поехали дальше. Слушай, самолет семьи Шувалова. Вот когда все будут летать на самолетах. Еще самолет нашли Шувалову. Шувалов не знает, наверное, сколько у него самолетов. Знаешь, думает, черт, еще нашли.
Он говорит, кого бы мне еще перевозить? Корги я уже вроде всех перевез.
У меня так было. Я однажды забыл о собственном банковском счете. Да.
Слушайте, я только в пиджаке кармана 500 рублей находила.
Нет, а я нашел целый банковский счет. В кармане пиджака. У меня был такой абсурд. Просто я приехал из Африки. Мы в ВТБ или в ВЭБе каком-то. Внешэконом, да, внешэконом. Тогда еще в советское время нам открывали специальный счет. Куда шла зарплата? Не чеки, которые мы платили чеки за рубежом, да? А еще шла зарплата. Ну, я не знаю, там, 40 рублей. И она шла тебе 2 года, прикинь, что? А 40 рублей, 40 рублей. А так за 24 месяца накидают.
Неплохо.
Мама, не горюй, правильно? И ты такой, ага, там уже 1000 рублей, а машина стоила 6. Ну вот. Значит, и ты такой, я такой забыл. Еще-то полгода не все набрал. Потом вдруг нашел какую-то расписку свою и какую-то бумажку, какую-то хрень нашел в шкафу. И думаю, это что? Елочки с палочками, думаю я. Да ведь это счет в банке. Ой, на профсоюзную я. Ты был на профсоюзной.
Вот это праздник был, да?
Веб на профсоюзной, да. Я поехал туда, и там действительно бабла немерено просто, как грязи. То есть мне нашли...
Вы купались в нем?
Случайно, абсолютно, нет. Случайно абсолютно я нашел собственный счет. Это было так удивительно и приятно. И сейчас, я думаю, Шувалов радуется. Ему нашли самолет, он забыл про него. Значит, стоимостью 70 миллионов долларов. 70, 7, 0, а потом 6 нулей. 7, 0, то еще 6 нулей. Миллионов долларов, понятно? Ихних, американских долларов, я настаиваю. Смотрите, он, значит, что такое сейчас? Семья главы ВЭП бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Владеет самолетом, это все знают.
Но сейчас у него другой.
А теперь еще другой самолет. Вроде как, у него был самолет.
Есть информация, что он продал
предыдущий. У него был самолет, на котором они возили корги, собак. Да. Собак на выставку. Специально собак, на собачьей выставке ездили у них собаки на специальном частном самолете. Ну, я думаю, что не только собаки, там и жена ездила, и другие приравненные к собакам люди. Ну, слушайте, значит, а что возил по миру собак-то? А теперь новый самолет? Just a moment. Gulfstream G650. Я люблю
Gulfstream. Он вроде как дальнемагистральный.
Да, большой.
Длинные перелеты.
Gulfstream G650. Я люблю Gulfstream'ы. Они хорошие. Гольфстримы прям хорошие.
Ну, вообще говорят, что элиты любят эти самолеты.
Я тебе прямо скажу, они, знаешь, как колбас, как сарделечки такие. Они реально приятные.
Приятные, в смысле, внешние?
Я много летал на Гольфстримах.
Функционально.
Нет, в 90-е мы летали на Гольфстримах поменьше, не таких дальнемагистральных. Гольфстримы у нас были поменьше. Мы летали на Гольфстримах и хокерах на маленькое расстояние у нас хокеры были. Там куда-нибудь быстренько пульнуть хокер обычно. А Гольфстрим так, ну, тоже. Такое, в Испанию уже Гольфстрим хочется. Понимаешь? Ну вот, из данных, да, значит, лайнер с регистрационным. Ну и так далее. Секундочку, я чуть не пойму. И что из этого следует? Что он его отдаст родине, или что, или сиротам в детский дом, или куда он должен отдать? Что из этого следует?
Да ну, нет, там, по-моему, эта фирма не напрямую, но связана, по-моему, с его сыном. Зачем же ему родине?
Как говорится в статье, какой статье? Я читаю Forbes. Forbes.
Да.
Как говорится в статье Forbes. Новый бизнес-джет семьи Шуваловых, Gulfstream G650, вот этот, который 70 миллионов долларов, он с октября 2016 года по декабрь 2017 года был также зарегистрирован на острове Мэн, а впоследствии в Люксембурге. Отследить передвижение этого самолета Forbes не удалось. На всех авиатрекинговых ресурсах такая возможность заблокирована конкретно для этого самолета. Ну и все.
Действительно... Причем говорят, что вроде как его вручную удаляли. Потому
да,
что автоматом это сделать нельзя.
Игорь Шувалов занимал пост первого заместителя председателя правительства РФ с 12 мая 2008 года и по 18 мая 2018 года. 10 лет он был первым заместителем председателя правительства. Причем двух разных председателей правительства, обратите внимание. Потому что он был заместителем председателя правительства Владимира Владимировича Путина с 12 мая 2008 года по 2012 год. А с 12 по 18 был заместителем председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева. То есть он у двух разных премьеров был первым заместителем. Ну, симпатичный человек. Я с ним чаек пил как-то. Симпатичный человек. И так вот самолеты из-за плечей не вылетают никакие. Ну, это такое, видно, что он богатый. Видно, что он богатый. И видно, что денег у него как грязи.
Вопросы,
и у него было объяснение. Я тебе объясню, откуда. Я тебе объясню, откуда. Я не могу говорить про Шувалова. Я не могу говорить про Шувалова. Почему? Потому что я не знаю. Но если бы я писал книгу о человеке каком-то, я бы взял, может быть, для псевдонима, я бы взял, сказал Шувалов, но я бы имел в виду другого человека. Какой это Шувалов? Какой это Шувалов?
Угу.
Для книги. Это чисто сценарий. Я бы такой сценарий написал, что у меня человек работает в правительстве. Давай не Шувалов. Зачем Шувалов, я не понимаю. Почему? Пусть он будет Иванов. Иванов тоже, это намек какой-то, не же.
Сидоров.
Пусть будет Сидоров. Во, Сидоровых не было в правительстве. Да, пусть будет Сидоров. Работает в правительстве. И в 2003 году точно узнает даты и параметры приватизации «Газпрома».
Угу.
Точно узнает. Ну, ты, например. Хасаншина работает в правительстве в 2003 году. И точно понимает в июле 2003 года, что к декабрю будет приватизация, в конце года там начинается приватизация «Газпрома». По просьбе, кстати говоря, западных партнеров, нас, ну, Запад нас просит приватизировать «Газпром», а мы такие, да-да, нет проблем. Но ты, Хасаншина, работаешь в правительстве, ты ко мне приходишь, а я миллиардер, я миллиардер. Такой хороший, обидчивый, который с яхты время от времени Навальному что-то сообщает. Да? Например.
Да, например.
Это сейчас это персонажи книжки. Это же не живые люди. Мы персонажей выдумываем. Ты мне говоришь, Сережа.
Чисто гипотетически.
Гипотетически. Вот я на яхте так сижу. Я на яхте сижу в этот момент. Угу. Пишу Навальному видеообращение. И ты мне говоришь, Сереж, я знаю вот такую фигню. Точно. Клянусь. Я сам над ней работаю. Ну, инсайт у меня. Да? Дай мне 100 миллионов долларов. Ты мне
займы.
Говоришь. Займы, конечно, абсолютно. Ну что ты хочешь, дарить, что ли? Кто тебе подарит 100 миллионов? Ты что, смеешься? Ты говоришь, дай мне 100 миллионов. На полгода. Хорошо. Я тебе даю. Но ты меня запускаешь тоже туда.
Естественно, я же поделилась информацией уже.
Да? Я захожу, я тебе даю 100. А сам зайду 200, 300 как-то.
Угу.
Да?
Угу.
Значит, мы имеем с августа 2003 года по июнь Подожди, по январь. По январь-февраль 2004 года рост акций «Газпрома» почти в 4 раза. Значит, ты мне дала 100, я тебе 100 отдаю, а у меня 300 остается. 300 миллионов. Ну, уже плохо.
Очень даже хорошо. Мне прям нравится.
А я зашел 200-300, не знаю сколько. У меня опять тоже в 4 раза больше своих. Я миллиард заработал. Понимаешь? Ну, аккуратно выходим, все скидываемся. Аккуратно выходим. Аккуратно выходим. Заходим в следующую сделку. Скажи, пожалуйста, что тут плохого? Законы рынка. Всюду законы рынка.
Нет.
Иди
нет,
покупай
нет,
самолет. Касаншина, покупай самолет. Ну, ты правильно инвестировал с «Газпром». Ты правильно инвестировал с «Газпром». Сережа, откуда ты взяла деньги? Взаймы взяла. Нет, ну, подожди. Касаншина, ты говоришь, я верила в Россию, в отличие от вас. Говно ваша фамилия. Я верила в Россию. Так? Так. А чего вы не инвестировались? А это мы, не знаю, мы телки, тупые, скоты. А ты говоришь, а я верила в Россию. И я инвестировал с «Газпром» летом. Тогда еще расписки были еще. Тогда еще расписки. Летом 2003 года. Инвестироваться напрямую нельзя было. Можно было через расписки. Хорошо, ты вошла. Потому что верила в Россию. А никто не верил. Правильно?
Да, это я всем так скажу.
Летом. Ты говоришь, но... в июле 2003 года, когда арестовывали Лебедева, я уже вошла. А в октябре, когда арестовывали Ходорковского, я догналась и еще на сотку вошла. Правильно ты говоришь мне? Вы вот это не верили, вы это боялись, а я-то не боялся. Не боялась,
ты говоришь. Эта история настолько стара, что даже Марк Твен в своих автобиографических книгах описывает про золотые прииски, как сотрудники телеграфных агентств. Такую информацию продавали, ну, либо сами шли на эти прииски, где находили золото. И это, между прочим, уже тогда каралось. США наказывали за это.
Я знаю, что если я верю в Россию и честно вкладываюсь в расписки «Газпрома» тогда, летом 2003-го, и аккуратно выхожу к весне 2004-го, то моя вера в Россию приносит мне 1:4. И если у меня есть добрые друзья семейные, мы день рождения вместе, все, которые дадут мне хотя бы 500 миллиардов на эту сделку, ну, хотя бы 500 миллиардов, я выскочу с 2 миллиардами, правильно? Ребята, еще вернушь 500 миллиардов, нет, я выскочу с 1,5, потому что я верну 500 миллиардов. Ребята, не надо завидовать чужому успеху, правильно? Все хорошо. Это в Штатах, как Руслан говорит, в Штатах за такое дают 20 лет. Ну, в Штатах дают 20 лет. Значит, сказать, на Тральфамадоре еще сколько-то лет дают. А мы-то не в Штатах. Мы же не в Штатах. Подойдите к окну, Руслан. Подойдите к окну. Скажите, вы в Штатах? Нет. Тогда про что эта песня? Про что эта песня?
Эдуард, песня, видимо, про самолеты.
Эдуард говорит, да, но это же в некоторых странах считается, Эдуард говорит.
Неэтичным в некоторой степени.
Не знаю, в некоторых странах. А мы в некоторых сейчас странах или где вы, Эдуард? Просто у меня вопрос дурацкий. Вы в некоторых странах? Я не в некоторой стране. Я прямо вот здесь сижу. Так что и место у меня неплохое, я вам должен сказать. Стул крутится, смотрите, наушники работают, все хорошо. Да, все нормально. Со времен Черномырдина деньги берутся из тумбочки. Нет. Во времена Черномырдина деньги давало само правительство. Mm-hmm. Вот это был анекдот. Ты не поверишь.
Расскажите.
Ну, знаете, если в 2003 году для того, чтобы подняться в 4 раза со 100 на 380, на 390, надо было занять у хорошего миллиардера, у своего mm-hmm. миллиардера, не у Ходорковского, которого в октябре посадили, а у какого-то другого. Вот, ну, а других-то тоже хватало. Значит, то при Черномырдине вообще было шито-крыто. Ты брал у самого правительства, чтобы купить у правительства. Ты знаешь об этом?
Прекрасно.
Нет. Как была куплена Сибнефть?
Как?
Ну так, правительство говорит, ну люди говорят, мы хотим купить Сибнефть, там, для того-то, для того-то. Ну, там, чтобы поддерживать Первый канал и пропаганду за Ельцина и так далее. Хотим купить Сибнефть. А значит, а правительство говорит, ну ладно. И Ельцин говорит, ну ладно. А люди говорят, так денег-то нет. А Ельцин говорит, а что вы-то хотите купить, если у вас нет денег? Они говорят, Так и сроду не было денег-то. Но мы хотим купить, да, 10-й раз рассказывает. А Ельцин говорит, ну, у кого-нибудь спросите. Они говорят, спросили у Сороса, он не дает. Спросили у этого, не дает. Никто не дает. А Ельцин говорит, тогда чего? Он говорит, ну, вы дайте. И он дает команду. Правительство дает 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Правительство дает. И ты на эти деньги платишь правительству. Поняла?
Чудесно.
Поняла?
Да. Есть такая история. Недавно читала. Москвич подавал квартиру. 4 месяца к нему пришла женщина. Сказала, давайте я буду сдавать. Ну, вы долго продаете. Я буду ее сдавать. И заплачу вам через некоторое время за квартиру.
Да. Да.
Да куплю ее у вас.
Нет, понимаешь, что
а он делать? Почему-то не согласился.
Нет, я тебе говорю про приватизационные сделки. Конкретно. Приходят к правительству, говорят, дайте нам 100 миллионов, чтобы мы у вас купили нефтяную компанию.
Ну вот ровно
правительство то же говорит, самое. Да? Правительство говорит, нет проблем, берите 100 миллионов. Они говорят, вот мы взяли, теперь мы вам платим. 100 миллионов. Правительство говорит, охренеть, как дорого вы заплатили за эту прекрасную компанию. Все. Потом эта компания, которая, внимание, потом эта компания правительство России покупает через 10 лет, там сколько, за 13 миллиардов долларов. Правительство России купило эту компанию за 13 миллиардов долларов у Абрамовича. Эту же самую компанию, на которую правительство дало 100 миллионов долларов, чтобы ее купили за 100 миллионов долларов. То есть бесплатно. Потом правительство покупает ее за 13 миллиардов долларов. Я понятен или нет? Простите меня, я немножко кашляю. А? Все, дайте мне это самое. Вот же я хочу быть понятным. Ну, не знаю. Если вам все понятно, тогда подойдите к окну и изумитесь, и улыбнитесь. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 июня.
Подъем.